Очень дорогие друзья, полночь, у нас сегодня 3 часа. С одной стороны, это, конечно, страшно, потому что боишься надоесть. С другой, у вас же всегда есть возможность выключить, поэтому у меня, по крайней мере, некоторая радость по этому поводу. Очень много вопросов, особенно в письмах, чрезвычайно любопытных, которые требуют долгого и подробного разговора, так что дай бог и в эти 3 часа уложиться. Значит, прежде всего, невозможно не отозваться на смерть Игоря Малашенко, просто потому что сам масштаб личности требует комментария. Замалчивать трагедию, на мой взгляд, здесь неправильно. А, во-первых, мы вряд ли когда-нибудь узнаем полностью подробности его последних дней. Для меня самоубийство по-прежнему под вопросом. Не тот был человек Малашенко, который склонен был складывать оружие. Значит, если такое произошло, то, видимо, глубина депрессии была очень велика. Что касается самоубийства, скажем, Березовского, то в него я не верю до сих пор. Мне представляется, что действительно там какая-то темная, сложная история. Может быть, будущее прольет на нее какой-то свет. Во всяком случае, пока с уверенностью говорить о клинической депрессии, которая его добила, понимаете, довольно трудно. Есть люди, с чьим обликом и с чьей философией, что еще важнее, самоубийство очень плохо вяжется. Малашенко, если оценивать его по возможности уже, так сказать, с обратной точки, то есть рассматривая его жизнь в целом, это чрезвычайно интересный, сложный и талантливый человек. А он, как большинство людей, успевших первые 30 лет жизни прожить при поздней советской власти, начал при ней реализовываться. Реализовывался очень интересно. Написал замечательную, я знаю ее по фрагментам, по публикациям его статей, замечательную работу о политической философии Данте, работу ключевым образом важную для понимание божественной комедии, потому что, как сказал когда-то Валерий Попов, для нас Данте совершенно отделился от политического контекста, от гвельфов и гибеллинов, от истории Средневековья, от политической борьбы во Флоренции во времени. Мы это воспринимаем как эстетическое явление, а ведь божественная комедия – это насущное политическое высказывание по множеству вопросов. В этом смысле контексты, которые описывал Малашенко, были принципиально важными и, думаю, что весьма важными, в том числе и для его личной работы и личной судьбы. Значит, что касается его руководства НТВ и самого телеканала НТВ. Должен сейчас, наверное, либо нажить новых врагов, либо подтвердить некоторое количество неприязней врагов уже существующих, подтвердить, что она заслужена. У меня с телеканалом НТВ, когда он был в славе, были довольно сложные отношения, может быть, именно потому, что тогда силы и влияние этого канала были огромные, а я не очень лажу с сильными и влиятельными. То есть, во всяком случае, я стараюсь их как-то поддеть. Мне не нравился телеканал НТВ. И, как ни странно, история, она вообще-то подтвердила мою правоту, потому что очень многие люди из команды Гусинского прекрасно прижились во властной команде. И Мамонтов, и Мацкевичус, ведь они не пришли ниоткуда. Они пришли из НТВ. Мне представляется, что НТВ... Мне начнут, конечно, возражать, что в семье не без урода. Я уважал там Карамурзу старшего, младший тогда еще был маленький. Уважал Шендеровича и уважал Сорокину. В общем, с интересом относился к Киселеву. Насчет остальных все было сложно. Я не очень любил этот телеканал. Он был для меня в известном смысле инструментом манипуляции. А то, что СМИ стали инструментом манипуляции, я помню, что мне тогда один из крупнейших деятелей тогдашнего телевидения, не буду называть имен, сказал, когда-нибудь вклад Гусинского и Березовского в русскую журналистику будет оцениваться как сугубо негативный и в некоторых отношениях убийственный. Не будем забывать, что первый журналистский раскол, первая настоящая война журналистская случилась не тогда, когда свободная пресса противостояла власти, а тогда, когда Первый канал противостоял НТВ, когда раскололись на Гусинских и Березовских, или, условно говоря, на Лужковско-Примаковских и путинских. Я был тогда, хорошо это помню, на стороне семьи, на путинской стороне. Я до сих пор, кстати говоря, считаю, что если бы Лужков, Примаков победили, тогда все то же самое случилось бы раньше и более травматично. Так мы получили хоть небольшую историческую паузу, другое дело, как мы ее воспользовались. Но я готов признавать, что это было заблуждение. Просто тогда мои ощущения от Лужкова и Примакова были, скажем так, более пугающими. А НТВ взяло вот эту сторону. При этом я не могу отрицать двух вещей, что Малашенко был, а, чрезвычайно талантливым руководителем, и, б, чрезвычайно умным человеком. Кроме того, он был демократичен в качестве руководителя, я вспоминаю сейчас о нем всем. Если же расценивать его жизнь в целом, то вот тема романа, понимаете, и роман, скорее всего, будет. Березовский уже стал героем романа, и героем «Большой пайки», и героем «Меньшего зла», но при нем был такой летописец, как Дубов. Кто напишет правду о 96-м годе, о 2000-м годе, о приключениях журналиста в условиях тогдашней российской, по-своему ограниченной, по-своему манипулируемой, но все же свободы, интересно будет. Уже есть подступы к этому, там, повесть Михаила Шевелева «От первого лица». Может быть, кто-то напишет еще. Это было бы очень любопытно прочесть. Но это оманная тема. И это... безусловно, романный персонаж. Вот сейчас в сети часто ходит эта фотография Малашенко-Березовский-Немцов на одном диване. Сидят, что-то увлеченно обсуждая и смеясь. И я думаю, что каждый из них способен стать героем книги. Что касается нынешних персонажей, хотелось бы им по-горьковски сказать, а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Должен их огорчить. Напишут, споют. Про них тоже напишут. Другое дело, что вряд ли это будут романы, это, скорее всего, будут документальные расследования журналистские, но книги будут. Не зря на Немцовом марше, о котором тоже много вопросов, большая толпа молодежи, не представляющей никакую конкретную партию, шла с плакатом «Всех припомним» или «Всех запомним». Это важно. Но Немцов и Малашенко, и даже Березовский, из них наиболее прагматичный, при этом наиболее авантюрный, как мне кажется, они потенциальные герои романов. Причем романов, где автор будет, конечно, с некоторой моральной дистанции что-то осуждать, что-то критиковать, но в целом любоваться. Потому что тут есть о чем написать роман, тут есть герои. И вот трагедия Малашенко, который вызвал, как многие ученики чародея, вызвал духа, которому не смог противостоять, ну, такого духа Охлоса, на котором он сыграл и с которым в результате, естественно, проиграл, потому что нельзя с этим духом играть по-честному, он, конечно, заслуживает глубочайшего сострадания. Насчет осуждения каждый будет решать сам, но прежде всего сострадание. Конечно, нельзя не высказать соболезнования Божене Рынской, которой, я думаю, сейчас приходится тяжелее всех. И детям, которым тоже нелегко приходится. Что же касается причин, опять-таки, если это считать самоубийством, для многих людей самым страшным в жизни является невостребованность. И вот это очень важно. Мне тут пришел замечательный вопрос, кстати, в одном из своих, как полюбить свою жизнь. Да свою жизнь любить совершенно не надо. Вот это, мне кажется, довольно рабская такая позиция. Полюбить свое тело, полюбить свою жизнь, полюбить свои... Любить надо свою работу, то, что ты делаешь, то, что ты умеешь. Любить надо свою семью, то, что ты хоть в какой-то степени выбирал, если речь идет о жене. Но совершенно, ну, родителей тоже надо любить, просто потому что они родители. То есть есть долг благодарности. Но любить свою жизнь, этого я не понимаю. Это как-то любить единственное, любить то, что безальтернативно, мне кажется довольно странным. То, что является альтернативой жизни, нам всем понятно. Помните, как у Левитанского, и к тому же знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива. Мне не очень ясно, как это вот полюбить свою жизнь. Жизнь надо любить как возможность для работы, как возможность для делания. И вот у Малашенко был такой присущий, кстати, Стругацким, им подробно описанный на лекции по теории воспитания, мы об этом много говорили, такой подход к жизни. Жизнь как возможность для делания, жизнь как возможность. И любить работу больше, чем жизнь, для людей этого плана естественно. Это люди, для которых действительно смыслом жизни является экспансия, или творчество, или познание. Экспансия не в военном смысле, а в смысле расширения своих возможностей. И да, действительно, смысл жизни в экспансии, это же не Березовский сказал, часто цитировавший, а Сахаров, человек, принадлежавший к той же породе, в общем, к интеллигенции шарашек, а вся русская интеллигенция советского периода была из шарашек, те, кто уцелели, из шарашек того или иного типа, более или менее коммунистических. Но для меня вообще работать, а не жить, это и является каким-то, ну, панацеей, каким-то смыслом жизни. И вот для Малашенко именно работа была смыслом жизни. Он не мог получать удовольствие, не мог на досуге выстраивать какие-то личные истории, личные наслаждения. Они были, но они должны были дополнять главное. Такой человек, если он просыпается, ему не надо никуда бежать, он чувствует, конечно, что жизнь проживается напрасно. Это важная мысль. И оставить такого человека без работы, это, помните, как у Стругацких, один мокрец задохнулся, когда ему не давали читать. Вот оставить такого человека без работы, это вернейшее убийство. Наверное, они сами виноваты, как сказал Кормильцев, такое чувство, что мы собираем машину, которая всех нас раздавит. Или, как сказал до этого Акуджава, мой отец и его единомышленники сами собирали ту мясорубку, в которую в результате попали. Это, да, это так. Но при этом надо сказать, что ведь всякая жизнь такова. Мы все собираем будущее, а будущее окажется к нам беспощадно. Это в каком-то смысле нормально. И поэтому вот судьба Малашенко особенно трагична. Именно потому, что жизнь отняла у него возможность работы. Возможность участвовать в перекройке реальности. Для него это, я думаю, было совершенно убийственно. И, конечно, он станет героем увлекательного, серьезного, трагического романа. Жизнь вообще надо рассматривать не с той точки зрения, так сказать, правильную сторону взял герой или неправильную. Когда приезжал сюда Джонни Депп, я помню, вот я задал ему вопрос, почему Джек Воробей оказался самым популярным героем. Потому что вы не знаете, что он сделает в следующую минуту. Положительный герой понятен, Джек Воробей непонятен. И действительно, время Трикстера, до известной степени, ну или во всяком случае героя, который однозначно не может быть приписан там на сторону добра или на сторону зла, да, сейчас, наверное, такое время, потому что герой должен сам по себе притягивать внимание, а если он его притягивает, то литература состоялась. Вот Немцов так притягивал внимание. Он бывал неправ в своей жизни. Вот Кох совершенно правильно сейчас о нем написал, что Немцов не производил впечатления человека безошибочно морального. И даже впечатление человека безошибочно умного с точными прогнозами не производил. Он производил впечатление человека интересного. И от него нельзя было оторваться. Когда он входил в комнату, интересно было на него смотреть, его слушать, за ним наблюдать. А вот этой-то возможности нас и лишили те люди, которым он своей яркостью жить не давал. А неважно сейчас, понимаете, прав, не прав, это Господь знает, особенно в такой запутанной, в такой сложной ситуации, как наша, где мы половину деталей пазла не знаем, они скрыты в информационной тьме. Но, безусловно, сейчас есть один критерий, ну, два критерия, во всяком случае. Один – интересность, яркость, а второй – последовательность. Если человек Немцов был последовательным. Что касается Немцова марша и моих впечатлений, значит, очень много было, и, как его называют, Немцовский марш еще. Немцов будет мост, и в этом, по-моему, сомневаться невозможно. Очень много было молодежи, молодежи, что называется, несоюзной, как называли ее в комсомольские времена, то есть молодежи, не входящей в политические организации, или входящей в те организации, о которых мы пока ничего не знаем, и слава богу. Но тут вот широко обсуждается пост Тины Канделаки о молодежной политике, о том, что ее сейчас нет. Не, на самом-то деле молодежная политика есть, и есть молодежь в политике, просто как справедливо там замечено, это должно нарастать снизу. Нельзя сейчас молодежи кинуть лозунги, соблазнить ее гаджетами и построить ее в кремлевские или прокремлевские ряды. Так молодежная политика не делается. Молодежь, она, по идее же, не конформна. Во всяком случае, кто не был нонконформистом в юности, тот и не был молод. И вопрос, кто стал консерватором в старости, это, как вы понимаете, тоже не обязательно, потому что очень многие мои сверстники так консерваторами и не стали. И сейчас быть консерватором очень затруднительно. Просто повестки нет никакой, кроме борьбы с оппозицией. О чем говорить-то? Кстати, отсутствие этой повестки очень сказывается в статьях новых теоретиков режима или старых обновившихся теоретиков режима. Не буду их лишний раз упоминать, чтобы не пиарить. Но сейчас же у нас как бы взрыв теоретической мысли в лоялистском лагере. Они все придумывают новые терминологии, все пытаются рассказать, как популярен Путин во внешнем мире, как все к нему тянутся, как все хотят противостоять англосаксонской диктатуре, и Путин стал чуть ли не лидером нового неприсоединения. У всех этих ребят, конечно, серьезные проблемы с когнитивной адекватностью, но бог с ними. Просто они не могут выдумать повестку для молодежи, потому что молодежь, она лучше чувствует фальшь. У меня есть хороший такой критерий для литературы. Дети, они плохой еды не едят. Их, им еще не успели объяснить, что бывает голод, и надо есть все. Поэтому плохую литературу они не читают. На фальшь они чуткие и не падки. Вот поэтому никакой молодежной политики сверху сформировать нельзя. А те люди, которые шли на Немцовском марше, и которые, ну, по крайней мере, наполовину контингента там присутствовавшего, это были люди очень молодые, они внушают определенные надежды, тем более потому, что они Немцова во власти вообще не помнят, их тогда просто не было. А что касается их отношения к политике российской, они застали в своей жизни только Путина. И за это время Путин успел их переутомить. Вот это ощущение усталости от одного формата правления и от мегатон лжи, которую они слушают по телевизору, лжи истерической, это очень чувствовалось. Это те люди, которые уже разговаривают на другом языке. Много ли их? Ну, наверное, много. На марше выходит, как правило, ничтожная доля процента от тех, кто так думает. Потому что выйти на марш, это вообще довольно резко поменять свою жизнь. Это же надо понимать, что ты попадаешь сразу в разработку. Но при этом это интересно. Да? Многих это интересует. А вообще ощущение от этого марша было довольно приятное. Хотя бы еще и от того, что он разрешен, и нас не ставили опять вот в эту вынужденную ложную коллизию, когда ты, чтобы что-то себе доказать, вынужден идти, а полиция, чтобы что-то доказать начальству, вынуждена противодействовать и противостоять. Это ложная посылка, ложный раскол, ложная вообще ситуация, которая раздавливает людей. Потому что я много раз говорил о том, что в токсичной ситуации люди обречены вести себя токсично. Слава богу, что сейчас не было вот этого идиотского навязанного противостояния. Марш был разрешен, он был абсолютно мирным, абсолютно легальным. А многие говорят, вот не пойду больше в загончик. Нет, для меня возможность пройти этим маршем, это все-таки возможность увидеть важный срез текущей реальности. Это было любопытно. Ну, хотя они говорили уже о том, что это было важно, просто пройти и почтить память Немцова. Видели ли вы уже фильм «Смирнова француз»? Что можете о нем сказать? Я видел. Это был такой предварительный показ. Я пока не знаю, что там будет с дистрибуцией картины, но версия была окончательная. Андрей Смирнов, постановщик «Белорусского вокзала», «Вера и правда», «Жила-была одна баба», осенью он прославился «Ангелом». Но у него каждый фильм «События», в том числе и «Пять земли» совместная. Это выдающийся режиссер, очень крупный сценарист, великий, на мой взгляд, артист. И для меня эта картина «Француз» – это очень важное событие дня сегодняшнего. Чем она важна? Не, ну, мало того, что это прекрасное кино, это как бы синкуанон. Ясно, что Андрей Смирнов, он в свои годы и со своим опытом плохо не сделает. Хотя известно, что режиссура после 70, как поэзия после 30, занятие опасное. Но, тем не менее, да, это, конечно, важное кино и очень хорошее кино. А уж какая там роль Синяковой, я просто... Наталья Максимовна, я всегда знал, что вы актриса очень крупная. Но что вы так можете превращаться, я предположить не могу. Великая работа, абсолютно. Вот, а что касается смысла, замысла, то там неожиданно Смирнов высказал некоторые интуиции, на мой взгляд, чрезвычайно серьезные. Картина, на самом деле, она о круге Александра Гинзбурга, о круге самиздатской подпольной журналистики конца 50-х, начала 60-х, потому что Гинзбург – это все-таки начало 60-х прежде всего. И настоящий самиздат тогда же, когда стала Эрика брать свои 4 копии, появился магнитофонный самиздат и так далее. Вот в этой картине впервые высказана осторожная интуиция, что ранняя оттепель, условно говоря, до 58-го, была в каком-то смысле более радикальна, чем вторая оттепель, чем, так сказать, 61-63. Да, во время второй оттепели напечатали Солженицына. Но как раз мне кажется, что «Один день Ивана Денисовича» рассказ, не более революционный, так мне представляется, чем «Яшинские рычаги». Почему? Да потому что масштаб того шага, который приходилось делать Яшину, Николаевой, в частности, другим героям первой оттепели, а масштаб того шага, он был более радикален. Понимаете, Россию хрущевскую превратить в Россию более радикальную, как вот в 61-63, легче, чем Россию сталинскую превратить в Россию хрущевскую. Вот этот масштаб шага сам по себе, он был огромен. И именно поэтому первый оттепель сформировал такой человек, как Буковский. Потому что Буковский ходил на чтение к памятнику Маяковскому. Потому что вот те персонажи, которые возникли тогда, так называемые дети 20-го съезда, масштаб потрясений, которые пережили, они был больше, чем потрясение людей, открывших для себя Солженицына. О том, что люди незаконно сидели, более или менее знали все. Не надо делать вид, что кто-то этого в Советском Союзе не знал. Другое дело, что шоком была сама возможность об этом сказать. Никто не думал, что об этом после закрытого и тиражируемого подпольного выступления Хрущева на съезде, что об этом заговорят вслух. Но тогда Хрущев нуждался, недолго очень нуждался в поддержке интеллигенции, в том, чтобы перевести все стрелки на Сталина. И в 61-62, да, действительно, масштаб оттепели стал больше. Просто люди, сформированные 57-58 годами, они пережили больший шок, и они были более отважны, и они были более радикальны в своих разоблачениях. И то, что Смирнов обратился вот к этому периоду и этим людям, это очень принципиально. Это же картина именно, она не зря посвящена памяти Гинзбурга, она именно о масштабе того слома, понимаете? А, правда, там есть некоторые анахронизмы, там появляется, значит, реклама фильма «Сережа» на ДК, есть еще какие-то сдвиги во времени, помните, как у Самойлова, лет на 100 или на 200, они не принципиальны. На самом деле, реконструкция эпохи произведена с хирургической точностью, с ювелирной, и это вызывает огромное уважение само по себе, тем более, что картина снималась при небольшом сравнительно и абстотально негосударственном бюджете. Но вот мне представляется, что фильм о поколении 56-58 годов сейчас насущно необходим, потому что именно эти люди в конечном итоге сделали этот фильм. Именно стихи Слуцкого, именно рассказ Яшина, именно альманах Казакевича «Литературная Москва». Вот там был настоящий слом. И в каком-то смысле текст Пастернака, вот «Доктор Живаго», это тоже это явление первой оттепели. Пастернак ее предчувствовал и на нее рассчитывал. А потом, когда ее загнобили, именно это и стало причиной его катастрофы. Потому что он говорил, все разрешенное давно напечатано, надо печатать неразрешенное. Вот этот радикализм 20-го съезда, который почти посягнул на бесчеловечные основы строя, но в последний момент уже, так сказать, он тоже его 58-м годом раздавило, отчасти раздавило еще Венгрии, отчасти раздавило компании вокруг Пастернака. Это все было раздавлено, но это было более значительно, чем начало 60-х. Начало 60-х было отмечено уже некоторым конформизмом, приспособлением, а уж то диссидентство, которое мы имели в 70-е годы, хотя оно требовало большего мужества от людей, они реально рисковали тюрьмой, но тем не менее очень многое делалось уже применительно к подлости. Уже пошел рабский кухонный формат, когда все понимают, все проговаривают, но проговаривают тайно, на кухне, а кухня вообще не лучшее место для протеста. Не пойму никак, что у вас с Есениным. Неужели лучше для вас Бродский и Пастернак? Ведь лет через 100 Есенина будут помнить, а этих, если вспомнить, читать не станут. Игорь, я понимаю, что вы сами извиняетесь за резкость, но действительно лет через 100, как раз мне кажется, что статус Есенина будет гораздо более спорным. Есенина ведь, строго говоря, не читают уже и сейчас. Есенина помнят как поэта песенного. А кто сейчас читает Есенина? Кто читает «Страну негодяев» или Пугачева? Кто читает «Инонию» или «Небесного барабанщика»? Это в основном или специалисты, или знатоки. Настоящий Есенин, которого надо читать, а не петь в застолье, его знают немногие, понимают немногие, а то, что по природе своей он был утопист и авангардист, а вовсе не сельский пастушок с трубкой в зубах, вот как на этой совершенно фальшивой фотографии, это вообще понимают очень немногие. Что касается Пастернака, то Пастернак вошел в состав русской поэзии и русской речи так же прочно, как все его современники великие, как эта квадрига знаменитая. И, конечно, на фоне Пастернака, Мандельштама и Ахматовой, и Цветаевой, и даже Маяковского, который во многих своих достижениях спорен, Есенин поэт гораздо более водянистый, поэт менее технически оснащенный, поэт с ужасными вкусовыми провалами. То, что значительная часть его текстов ушла в фольклор, это, конечно, хорошо говорит о поэте, и это высокий довольно критерий, значимый. Но давайте не забывать, что в фольклор уходит не обязательно великая поэзия. В Мандельштам фольклор не ушел совершенно. Но это ничуть, ну, кроме «Мы живем под собой и ничью страны». Но это совершенно не делает его поэтом более слабым. Вот тут, кстати, очень многие просят высказаться о Глебе Горбовском, «Царство небесное». Горбовский прожил удивительно долгую жизнь, казалось фантастикой, что он еще жив. И я тут, кстати, по профессиональным своим нуждам, мне надо писать о Каплере, смотрел чудовищный, на мой взгляд, советский фильм «Две жизни». Так там Каплер умудрился по вечной своей, значит, тайной диссидентской природе вставить туда песню «Когда качаются фонарики ночные», ее там поют революционные матросы в феврале 17 года. Но эту песню в 56-м написал Глеб Горбовский, тогда совершенно молодой. А песня, которая, даже раньше, кажется, песня, которая действительно ушла в фольклор. Но большая часть, по-моему, гениальных стихов Горбовского 60-х годов фольклор не только не ушла, но совершенно ему чужда. А Горбовский – такое странное продолжение линии Бориса Корнилова, такой линии трагически-хулиганской, трагически-патриотической, линии изгойской, в общем, линии изгоя-патриота. Все хорошие и веселые, один я плохой, вот это у него звучит. И алкогольная тема тоже на это завязана. Ранний Горбовский, Горбовский годы эдак до 71-го, ну-ка, условно ранний, до своих 40 лет, это поэт блистательный. Другое дело, что поздние стихи Горбовского, они совершенно чудовищные, но это во многом тоже была, как у Есенина, такая хроника распада, такая, ну, совершенно открытая хроника падения, и в том числе профессионального. И я помню, как на, в 99-м году на петербургских мероприятиях к 200-летию Пушкина появился Горбовский демонстративно, значит, с бутылкой, не с бутылками, а с полной авоськой бутылок, значит, стеклотарой, пришел и читал что-то совершенно хулиганское, хулигански плохое. Это тоже был вызов такой своего рода истеблишменту, как он это понимал. И он до последнего дня оставался человеком вне всякого истеблишмента. И для многих советских поэтов, ведь, понимаете, спиваться тоже было манифестацией неучастия, манифестацией непричастности ко всей вот этой фальши. Очень многие стихи Горбовского обещали грандиозного поэта. Я думаю, что когда-нибудь Горбовский будет рассматриваться в одном ряду с жертвами той же самой советской лжи. И, конечно, жертвами застоя, потому что именно застой, мне кажется, его добил. Все, что он печатал в 70-е, большую часть того, что он печатал в 90-е, это, ну, прямо скажем, это примерно то же, что советские стихи Глазкова. Понимаете, это такая подчеркнутая, наглядная, в каком-то смысле, я бы сказал, совершенно демонстративная графомания. И, кстати говоря, очень многое из того, что писал Есенин с 23 по 25, это тоже свидетельство и демонстрация собственной отчасти деменции, отчасти алкогольного распада, отчасти, значит, ну, как сказать, самоуничтожения, такая хроника самоуничтожения. Знакомо ли вам творчество поэта Серебряного века Альбрехта, писавшего под псевдонимом Мищенко А.Т., расстрелянного в ЧК в январе 20-го по обвинению в работе на белогвардейскую разведку? Я слышал об этом человеке, но ничего, к сожалению, не читал. Тем более для меня темны его отношения с Гумилевым, о которых вы спрашиваете, Петр. Я думаю, что здесь надо спрашивать либо Зобнина, все-таки автора гумилевской биографии, не самой дурной, либо Шубинского, либо как вариант, что мне кажется самым здесь точным, если у вас будет возможность, Николая Богомолова, потому что литературные связи Серебряного века, они лучше всего известны этому человеку, знающему о Серебряном веке больше, чем большинство его, значит, участников, а со стороны всегда виднее. Люди, которые работают в архивах, всегда знают о фигурантах эпохи больше, чем мы с вами. И больше, чем мы сами о себе. Вот любопытная сюжетная параллель. Он называл ее «эта женщина», для него был важен ее портрет, а потом случился эпизод с участием группы подозрительных людей, бросанием некого предмета в огонь и спасением едва не погибших ценностей, после чего она от него сбежала. Это я про Холмса и Ирину Адлер, а точнее про Мышкина и Настасью Филипповну. Случайно ли это совпадение? Или Конан Дойл мог читать Достоевского? Понимаете, привезенные вами сюжетные узлы, если их интерпретировать по пропу или по структурализму, а портрет, влюбленность, бегство и бросание в огонь – это сюжетные узлы, которые присущи довольно многим романтическим текстам в разных коннотациях. И роковой женский портрет. Тут много можно вспомнить портретов в диапазоне от Генри Джеймса до Оскара Уайльда. И бросание в камин, то, о чем у Кушнера, помните, среди знакомых ни одна не бросит в пламя денег пачку. Это традиционный атрибут роковой женщины. Вопрос о том, читал ли Конан Дойл каким-то образом Достоевского. Ну, а почему ему было не читать? Если Ницше читал, то почему Конан Дойл был не прочесть? Конан Дойл следил за мировой литературой. Как мы знаем, все-таки он богатый, богато одаренный человек. У него замечательно обстоит дело с сюжетной техникой. И, разумеется, он следил за авторами такой массовой беллетристики, а Достоевский часто пользовался приемами такого трэша в своих серьезных романах, почему бы Конан Дойл был не считать Достоевского. Но я склонен думать, что это хотя бы красиво выстроили теорию, мне кажется, что это совпадение общеромантических штампов тогдашней литературы. Другое дело, что интересен как христологическая фигура Холмс. Действительно, Холмс и Мышкин – это два разных христологических мифа. И у Холмса, я часто об этом говорил, наличествует и роковой враг, и глупый друг, и женщина рядом с ним немыслима. Вот потому Ирина Адлер не может быть с ним рядом, и он с ней. И с семьей там сложности, и смерть и воскресенье наличествует у Рухенбахского допада. Вот Мышкин как раз в этом плане странное такое зеркало Холмса, и вы подчеркнули в Холмсе его такую новоевангелическую природу. Есть у него и свой завет, попытка вернуться к идеалам просвещения, довольно темное по разным причинам время вегетарианства. А время далеко не вегетарианское. Что почитать сегодня о трамповской Америке и ваше отношение к покаянию Коэна? Что касается покаяния Коэна. Понимаете, вот мы с вами об этом говорим. Я записываю сегодня программу, ну, там, часа за 2-3 до ее выхода в эфир. И поэтому у меня вообще нет уверенности, что вы это слушаете. Потому что мир-то завис на грани ядерной войны. И индопакистанские конфликты, это смутно мне напоминает индопакистанский инцидент. Он же в горячей фазе. Слава богу, пока еще это не война, но это уже перестрелки. И обе страны ядерные, и в ядерном, так сказать, как его называют, клубе. И самое ужасное, что ядерные силы приведены в боевую готовность. И, может, я наговариваю, а слушаем ли мы с вами все это, совершенно непонятно. И возникает вопрос, а имеет ли смысл? Да, имеет. Помните, как у блаженного Августина, да? Я так любил играть в мяч, что если бы мне за 15 минут до конца света сказали, вот, ну или как-то там это недословно, конечно, но вот сейчас будет конец света, я продолжал бы играть в мяч. Ну а что делать? Надо продолжать делать то, что делаешь хорошо и с удовольствием. Поэтому продолжим разговор о Трампе, хотя какой сейчас там Трамп? Трамп думает, что он спасает мир от ядерного апокалипсиса, переговариваясь с Ким Чен Ыном, в чем и дай бог ему удачи. А в это время ядерный апокалипсис, как часто бывает, подкрадывается с другой и совершенно неожиданной стороны, после чего уже совершенно обесмысливаются все разговоры о позднем путинизме, в частности. Да? А подкрался маленький пушной зверек незаметно, дай бог, чтобы это оказалось, как всегда, алармизмом. Что касается Коэна, ну я, насколько могу, я, конечно, слежу. Слежу в том числе за англоязычными, весьма любопытными фейсбучными дискуссиями, где про Коэна пишут, что он lowest of the low, нижайший из низких. И действительно, вот тут тот самый случай, понимаете, когда Коэн странным образом сыграл на руку Трампу. Так мне кажется. И дело не в том, что его доказательства недостаточны, что там паспорт как доказательство путешествия в Европу. Американец может путешествовать в Европу легко и без всякого Шенгена. Но не в этом дело. Если он там, конечно, не собирается работать или долго оставаться. Не в этом проблема. Проблема в том, что когда твой друг тебя предает, и когда он говорит сначала, что он готов пулю за тебя словить, а потом вот он так странно распоряжается собою, какая уж там пуля, прости Господи, это странным образом свидетельствует против предавшего друга. Никто особенно не любит перебежчиков. Там, у Коэна могут быть высокие мотивы. Тут разговоров никаких нет. И то, что он тоже может стать героем романа, это несомненно. Потому что здесь романная история. Можно о нем книгу написать. И, кстати, он сам не смог же дать клятву, что он никогда на этой истории не наживется, никогда книгу не напишет. Очень возможно, что он книгу напишет, и книга будет бестселлером. Он может стать героем книги. Но это такой героизм тоже, знаете, с поправкой на очень серьезную двусмысленность. Потому что поведение его, оно не выглядит эталонным. Да? Человек, который с нравственной точки зрения эталонным является, можно очень интересно писать о том, что к этому привело. Я бы эту книгу с удовольствием прочитал. Но другой вопрос, можно ли это рассматривать как серьезный антитрамповский аргумент? Он договорился даже до того, что мирный транзит власти не гарантирован. Ну, это, на мой взгляд, он просто слишком глубоко вчитался в русские документы. Конечно, мирный транзит власти применительно к Штатам, это довольно смешно. Трамп и так уже до всякого транзита связан по рукам и ногам, и говорить о каком-то применительно к нему насилии, ну, братцы, давайте все-таки исходить из реальности. Что касается современной антитрамповской Америки, то, понимаете, мне кажется, что текущую журналистику, газетную и журнальную, интереснее читать, чем какие-то уже вышедшие книги. Хотя, разумеется, такие книги можно порекомендовать, если бы я поставил себе задачу составить небольшую библиотеку по трамповской Америке, то думаю, что 2 часов в Барнсе и Нобле мне бы хватило в хорошем книжном магазине просто подобрать такую библиотечку. Другое дело, печально то, что пока это в художественной литературе почти никак не отразилось. У нас есть точно угаданный Трамп до Трампа, это 1000 раз упомянутый Грег Стилсон Стивена Кинга из «Мертвой зоны». У нас есть много попыток изобразить фашизм в Америке, приходящий туда демократическим путем. У нас есть много антиутопий. Трамп – это же такой герой не столько постправды, сколько постутопический, антиутопический. Но у нас практически нет живой современной литературы, где трампизм был бы уже как-то отражен. Пока еще, видимо, эта литература пишется, а может быть, в каких-то отношениях слишком шоковым оказалось правление Трампа для Америки. Не потому, что он что-то шоковое делает. А потому что к такому расколу, к таким глубинам раскола они вот не были готовы. Страна оказалась, ну, слишком уязвима. Оказывается, вот перед этим все говорили, а как же вот так уязвима, так ужасно уязвима Россия на фоне разнообразных идеологических расколов, через которые она проходит сейчас. Да, Россия, конечно, очень уязвима, но оказалось, что с помощью вот этих вещей, когда противопоставляются друг другу вещи необходимые и взаимно обусловленные, оказывается, с помощью этих вещей довольно легко и Америку располовинить. То есть любой человеческий социум рухнет, если начать противопоставлять друг другу вещи взаимообусловленные, взаимно необходимые, ну, условно говоря, свободу и порядок. Да? Грех сказать, у меня были об этом стихи, там чего же себя цитировать, но все-таки сестра горизонталь людей на части рвет, подруга вертикаль грозит иной расплатой. Людей живыми ест, да, подруга вертикаль грозит иной расплатой. Давно разъели бы и крест, когда бы не удерживал распятый. Вот в этом-то все и дело, что противопоставляют друг другу вещи, которые в человеческой природе сопрягаются нерасторжимо, это очень надежная тактика. И вот об этом, я думаю, когда-нибудь в Штатах будет написано «Прекрасная семейная сага». Условно говоря, про отца трамписта и сына антитрамписта. Это мог быть хороший роман. Тем более, что там это искреннее убеждение. А вот как обстоят дела с искренними убеждениями современных россиян, довольно сложная история. Как вы относитесь к... Да, хотя, может быть, вот не могу не вставить свои 5 копеек, может быть, отсутствие этих искренних убеждений, оно во многом и хорошо, потому что если бы люди искренне верили в то, что они говорят по телевизору, тут бы уже мало не показалось. Вот тут страну разорвало бы в куски. Помните, слава богу, что они это делают или за деньги, или старательно себя накручивая ради кратковременных таких патологических удовольствий. Как вы относитесь к присуждению премии Солженицына Евгению Удаласкину? Тут надо четко разделить две вещи. Премию Солженицына и общественную реакцию на это присуждение. Общественная реакция мне не нравится. Вот я читаю, хороший критик, критик мной уважаемый, критик, которому я за многое благодарен, пишет, что эта премия присуждена за грамотную имитацию. Допустим, это можно обсуждать. Тут же появляется хор подпевающий, говорю, вот вы сняли это у меня с языка, вот вы сформулировали то, что не могла сформулировать я, вот вы высказали то, что давно надо было высказать. Понимаете, при любой премии, при любом сколько-нибудь заметном награждении появляется такой хор. И говорят, вот вы высказали то, что давно надо было высказать, а вот я всегда, пишут, я всегда подозревала, что что-то здесь не так. Не так здесь то, что наградили не вас. И не вашу креатуру. Вот и все, что здесь не так. Понимаете? Это, мне кажется, что в России совершенно не развита традиция радоваться за награжденного. Да? Наоборот, очень развита традиция свистать и улюлюкать, когда кого-то травят или подтравливают. Тут же пишут, почему я не удивлен, тоже, почему я всегда догадывался, я всегда знал и так далее. А вот традиция порадоваться, про это очень хорошо Тэффи сказал. Если кому-то в России не повезло попасть на газетные полосы или вообще стать заметным, то уж я этого кого-то не поздравляю. Это действительно так. Я бы со своей стороны здесь говорю, что поздравил Удаласкина. Дальше давайте посмотрим, в какой степени это заслужено, не заслужено эта премия. А премия Солженицына, она является собственностью Натальи Дмитриевны Солженицыной в значительной степени и фонда Солженицына. Они, ну не то собственностью, это институция ими введенная. Они сами решают, кому и как ее присуждать. У них свои критерии. А дальше давайте обсуждать критерии. Мне кажется, что Солженицын, как все лучшие русские писатели, сочетал в себе архаиста и новатора. Вот Бунин, он архаист или новатор? По взглядам своим он абсолютный консерватор, для него Прусс революционер неприемлемый. А по практике своей художественной он абсолютный авангардист, он очень далек от классической традиции, которую всю жизнь отстаивал. Да, кстати говоря, и Толстой тоже скорее разрушитель классической традиции. И Пастернак, который своего Нобеля получил за возрождение как бы классических традиций русского романа, он тоже, в общем, написал символистский роман от этих традиций очень далекий. От традиции русского традиционного реалистического нарратива. Значит, говорить здесь о Солженицыне как о приверженце традиции довольно странно. В нравственном смысле он продолжает русскую традицию говорения правды вопреки власти, а в смысле эстетическом он абсолютно и радикал, и новатор, и права роднянская, говоря, что он убил традиционный исторический роман. И, конечно, «Красное колесо» с его документальными вставками и киновставками совершенно... радикальное произведение, прикидывающееся традиционным, прикидывающееся консервативным, и его консервативная, в каком-то смысле местами даже мракобесная политическая программа не должна совершенно от нас заслонять его эстетического радикализма. В этом смысле, конечно, Водолазкин никакой не продолжатель традиции Солженицына, потому что он эстетически не радикал. Но и тотальным имитатором я бы его тоже не назвал. Мне кажется, что просто, ну, это не моя проза. Проза, которая мне не близка, проза, с которой я не вхожу в диалог. Но когда он шутит в Лавре весьма остроумно, мне это симпатично. Когда он выстраивает очень интересный эксперимент с памятью в Авиаторе, мне это тоже интересно чрезвычайно. Да и в Брисбене есть страницы, которые меня задели, с которыми я в диалог вошел. Поэтому, ну, награждение его сейчас во многих отношениях, это, конечно, безрыбье. С другой стороны, это вполне тоже адекватно по-своему. Я другого я не понимаю. Вот если бы награждать премией Солженицына сегодня, конечно, меня никто об этом не спросит, но я бы наградил Александра Мелехова. Почему? Потому что отличительная черта Солженицына – это его способность прямо выходить на неудобные, я бы сказал, в каком-то смысле, на роковые вопросы. Вот мы совершенно не помним о том, а об этом помнить полезно, что Солженицын – это вообще-то великий поставщик бестселлеров, великий мастер книг, которые сметаются с полок. Почему? С чем это связано? Прежде всего с тем, что Солженицын говорит о вещах, о которых все думают, которые всем интересны. Понимаете? И для меня именно его способность прямо говорить о смерти, о еврейском и русском вопросе, о лагерях как основе духовных скреп сталинского режима и так далее – это великая способность. Вот человеком, напрямую выходящим сегодня на роковые вопросы, мне представляется Александр Мелехов. Но, правда, наше-то время отличается от времен, когда работал Солженицын. Тогда эти книги сметались с полок. А сегодня то, что говорит Мелехов, оно, так сказать, этого читать не хотят. Потому что он напоминает о больном. Сегодня читатель хочет уснуть, а тогда он хотел проснуться. Вот в этом принципиальная разница. Имея дело с обществом, которое хочет проснуться, хочет понять, где оно, что оно уснуло на краю бездны. Это читателю очень важно, это ему интересно, тогдашнему. А сегодняшний, он как бы засыпает, у него такое немного терминальное состояние, знаете, как у старухи Анны в «Повести Распутина. Последний срок». Она засыпает, и она не хочет, чтобы ее будили. Она не хочет оклематься. Там, когда бегает, помните, девочка за медсестрой, она говорит, да если бы вы не укололи меня, я бы сейчас уже где была? Вот это прекрасная мысль. Я просто сейчас пишу о «Последнем сроке», для, не буду говорить для кого, это пусть это будет сюрприз. Но для меня очень важно перечитать эту вещь, великую, по-моему, повесть, не лишенную, конечно, определенных, так сказать, зерен будущей распутинской катастрофы, но уже замечательную все равно, хотя это ранняя повесть. И вот для меня поразительно то, что сегодня читатель, он как старуха Анна, он хочет уснуть, и чтобы не трогали. Да? И страна примерно в том же состоянии, только она еще обирается, перед этим, шлепает по одеялу в поисках внутренних врагов, каких-то незримых клопов. Но проснуться, очнуться, начать жить она не хочет, она боится. Вот в этом смысле Мелехов ей неприятен, поэтому его знают немногие, те немногие, кто хочет проснуться и жить. Я, кстати, Мелеховскую сейчас прозу читаю, он прислал мне, спасибо вам, Саша, большое, прислал мне кусок из нового романа, где речь идет о террористе 80-х. Ну, я думаю, что никакого спойлера я этим не раскрою, потому что он часто к этой проблеме обращается. Сейчас роман очень сложный, как всегда блестящий, как всегда у него очень плотно написано, и он такие роковые, такие ужасные, такие неприличные вопросы. Там, понимаешь, ну сейчас же неприлично об этом думать, о террористах 80-х годов. Мы же понятие террора сейчас скорректировали, для нас террор – это однозначно зло. И это понятно. И можно оправдать терроризм одним упоминанием о том, что были, оказывается, Перовская и Кибальчич. А вот не надо. Страшное, рискованное прикосновение к таким темам. Но вот сколько Мелехов работал в его «Исповеди евреев», его романе с простатитом, его «Горбатых атлантах», он очень много написал. Он все время прикасается к вопросам, о которых говорить неприлично. Так дайте же ему премию в честь человека, который всю жизнь это делал, понимаете, который на этом прославился. Я не говорю о том, что мне взгляды Мелехова очень часто не близки. Я, кстати говоря, затрудняюсь сформулировать его взгляды, потому что он скорее ставит вопросы тоже. Ну, у него есть своя позиция, что человек живет мифами, как он сам это называет, чарующие грезы. Меня самого несколько задолбал его интерес к этому и навязчивое упоминание об этом. Но плевать. Крупный писатель, который занимается абсолютно вот такими рискованными исследованиями важных проблем. Вот, мне кажется, какая кандидатура есть. Я не могу найти у Даласкина, при всей любви к нему, а он мне очень симпатичен, я не могу у него найти отважной постановки роковых действительно последних вопросов. Может быть, они для него последние, но их общественная значимость для меня все-таки под некоторым вопросом. При том, что, конечно, это не рукоделие, это серьезная литература, пусть он получает своего совершенно заслуженного, свои заслуженные минуты славы, потому что сейчас, а больше выбирать-то ведь особо не из кого. Кого сейчас можно назвать из писателей, привлекающих общественное внимание? Единицы, и это очень жаль. Будете ли вы участвовать в диктовке глобального диктанта этого года? Буду, тем более, что я планирую, если Бог даст, все будет нормально, как раз в это время быть в Новосибирском универе. И там, наверное, я прочту, мы там собираемся Золушку показывать, наверное, я прочту там этот диктант. Меня не очень устраивает слово «диктатор», я об этом уже говорил, но почему бы нет. Более того, я уже знаю, кто его автор в этом году, я только не знаю, можно это разглашать уже или еще нельзя. По-моему, уже можно, я не скажу все равно. Что до отношения моего к этой акции, о котором тоже тут уже два человека спросили в письмах, ну, я спокойно сейчас отношусь к ее нынешнему формату. Все, что власть подбирает с низов и пытается возглавить в диапазоне от бессмертного полка акции совершенно низовой народной и до диктанта акции тоже студенческой и тоже народной, она все это, к сожалению, умудряется как-то официозом несколько отравить. Токсичная очень среда и очень токсичное отношение. Так что я не любитель вот таких присвоений. Но сам по себе тотальный диктант, он остается одним из моих любимых начинаний, одним из веселых занятий. Интересно после этого диктанта сидеть с коллегами, обсуждать, как там, что, правильно, неправильно. Великое дело. Я, в общем, отношусь скорее с любопытством и с какими-то теплыми ожиданиями к этой перспективе. Другое дело, что, понимаете, я бы все-таки поручал бы тексты тотального диктанта не писателям, а сидела бы молодая креативная команда, которая писала бы тексты веселые, не зацикленные на текущих каких-то жизненно важных проблемах, не посвященные родному краю или нашим родным местным нравственным вопросам, а тексты, посвященные каким-то хитрым вопросам орфографии. Мне представляется, что веселая команда, которая бы насыщала это сложными орфограммами, сложными пунктуационными выборами, при этом учитывая, как в шахматном этюде, единственность ходов, это было бы более осмысленно. И то, что тотальный диктант до сих пор такой команды не имеет, а каждый год кидается на поиски писателя, стараясь, чтобы писатель был и лояльный, и, не дай бог, не гражданин Израиля, всем памятен скандал с Рубиной, это, мне кажется, все-таки некоторое упущение. На месте команды тотального диктанта я бы завел уже себе штат таких не диктаторов, а написаторов, сочинителей этого диктанта, которые бы имели дело с текущей реальностью, в том числе с реальностью языковой. Ну, сделать там интересный текст о заимствованиях, там еще о чем-то, мало ли. Мне кажется, что в ближайшее время, вот в ближайшее время, тотальный диктант будет эволюционировать в этом направлении. Ну, а мы с вами встретимся после новостей. Продолжаем разговор. Разговор достаточно насыщенный, поскольку и письма весьма интересные. Что касается заявок на лекции. Понимаете, многие просят про Умберто Эко. Не настолько я знаю Умберто Эко. Пишут вот о Достоевском в дневнике писателя как об идеологе русского протофашизма. Надо очень внимательно перечитывать дневник писателя. И, наверное, действительно многое в статьях парадоксалисты здесь наводят на такие мысли, но это не рискну сейчас. Неожиданно совершенно вдруг просит лекцию об Анри Барбюсе. Писатель, как мне казалось, совершенно забытым, но, видимо, предвоенный такой насыщенный мир, но не столько предвоенный, сколько сосредоточенный маниакально на войне, заставляет говорить о барбюсовской и вообще о послевоенной прозе, о прозе Первой мировой войны. Я «Огонь» не перечитывал с 8 класса. Наверное, наверное, перечитаю, смогу что-то сказать. Просит лекцию о романе «Семейного упадка». Вот это интересная тема. Может быть, я о нем поговорю, потому что в одном ряду рассмотреть, условно говоря, Буденброков и семью Ульяновых, да, и Фому Гордееву. Это даже забавная тема. Посмотрим, может быть, об этом. Но пока еще темы продолжают приходить. Я же говорю, я записываю это все буквально за 2-3 часа до эфира, поэтому очень может быть, что о каких-то вещах еще поговорю. Галина Юзефович стала гораздо более популярным литературным критиком, чем вы. Насколько успех критика зависит от личного вкуса, читательской мышцы, что такое читательская мышца, от мейнстримности выбора чтения, кому же вы критика, вы профессионально завидуете. Понимаете, для писателя завидовать критику, но это примерно как, простите, для наездника завидовать конюху. То есть, простите меня, конечно, за такое сравнение, но как-то я из конюхов выбрался в жокей, да, слава богу, что не в лошади, но я как бы не обслуживаю литературный процесс, я участвую в нем. Это не значит, что я критиков не люблю или плохо о них думаю. Галина Юзефович – блестящий критик, талантливый филолог, но я говорю уже о себе, как о критике в данном случае. Я критиком был очень недолго. Я сейчас иногда балуюсь литературно-критическими заметками, если мне хочется о ком-то или о чем-то написать, но я совершенно не хочу этим профессионально заниматься, потому что критик – это все-таки, хотя и важная часть литературного процесса, но он скорее обслуживает литературный процесс, нежели двигает его. Мне как-то более повезло. Я очень надеюсь, что большинство критиков выбьется в писатели. Это нормальный путь для филолога. Как Синявский из критиков выбился в блестящие прозаики, именно потому что он знает, как не надо писать книгу. А как Лев Данилкин из очень хороших критиков выбился все-таки в писатели. И его книга о Ленине «Пантократор солнечных пылинок» – это вполне себе документальный роман. Я уверен, что и Галина Юзефович со временем пойдет по стопам отца и пробьется в писателя. Достаточно напомнить, что большинство великих французских режиссеров новой волны начинали в Кайо-дю-синема. И Годар критик, и Трюфо критик. Но это для них естественный процесс. И не случайно Трюфо уже в качестве режиссера подготовил с Хичкоком цикл бесед. То есть это книгу разговоров. Это все-таки две стороны, но аверс предпочтительнее, да? Реверса, предпочтительнее быть творцом, а не его исследователем. Что касается... Завидовать критику, значит, как вы понимаете, нельзя. Сам я критикой давно не занимаюсь, потому что я скорее принадлежу к писательскому цеху, и мне очень трудно было бы присутствовать с обеих сторон литературного процесса. Именно поэтому я сейчас о коллегах, тем более о современниках, стараюсь напрямую не высказываться. Получается немножко, как бы сказать, нечестно. Или, если нечестно, то очень трудно будет высказаться объективно. У нас другая конкуренция. А из современных литературных критиков я на первое место ставлю Валерию Пустовую. Мне кажется, что то, что она пишет, это всегда проблемно, всегда интересно. И, кстати, Пустовая уже начала выбиваться в писатели. То, что она пишет как писатель, мне интереснее ее критики. Раньше для меня номер один была Елена Иваницкая. Но сегодня Елена Иваницкая тоже в гораздо большей степени прозаик. Да? После ее романа «Живи как хочешь» числить ее в критиках уже при всем желании невозможно. Хотя ее критические взгляды продолжают быть для меня чрезвычайно интересными. Ушел в писатели, иногда в биографы, иногда в сценаристы Павел Басинский. Это тоже можно только приветствовать. Давно пора. Человек, который долго общался с Толстым, не может не начать писать художественную прозу, даже если это общение заочное. Я абсолютно уверен, что Галина Юзефович находится в стадии написания потенциального бестселлера и вовсе не о литературе, а о чем-то глубоко личном и революционно откровенном. Я надеюсь, что это будет прекрасно. Это я высказываю уже как критик критика, как ее постоянный читатель. Хотя, кстати говоря, профессия конюха по-своему великолепна, и без нее жокей не поскачет. Более того, без конюха ни одна лошадь высоких результатов не покажет. Без хорошего критика писателю никто не покажет его собственное лицо со стороны, и поэтому говорить о какой-то критической, так сказать, зависимости от этого процесса неправильно. Критик во многих отношениях рулит. Другое дело, что критик все-таки не создает. Создавать задачу более ответственная. Другое дело, что критик может быть сам стилистом первого разряда, как Писарев, например. Вот это, на мой взгляд, лучший русский критик, что называется, ever, за все время существования процесса. Вот хороший вопрос от Анны. Нужен ли писателю стиль? Стиль или есть, или нет, поэтому говорить о том, нужен он или нет, довольно странно. Всякий писатель явление языковое. Из одного из разговоров с Пелевиным запомнил я его замечательную формулу. Стиль должен быть как вода. Если вода мутная, ничего не видно. А сквозь него должно быть видно, и читатель вообще не должен на нем фиксироваться. Читатель не должен восклицать: ах, какой стилист. Даже у того же Набокова, который несколько раз говорил, там, все, что у меня есть, это мой стиль, и подчеркивал важность стиля, тем не менее у Набокова сказано, что за окнами прозы Фердинанда в «Весне в Фиальте» уже ничего не видно. Уже там не видно, какой там сад, какие молнии, уже просто лиловая тьма. Стиль не должен заслонять тему повествования, не должен заслонять героя. Стиля не должно быть слишком много. Но вот я, хотя и всю жизнь говорю, что назвать писателя стилистом – это унизительно, потому что стиль – это не задача, это все равно, что, как у Чехова, некрасивой женщине похвалить ее глаза и волосы. Это правильно. Стиля не должно быть видно. Но стиль – такая штука, что если его нет, это сразу чувствуется. Вот очень многие тут спрашивают, а почему вы не отозвались мне на мою прозу? Потому что я там не почувствовал писателя. Я всегда буду за Житинским повторять, что писатель явление языковое. Если ты по первым страницам, по первым строчкам даже не видишь темпа, не чувствуешь вот этого, вот писательская мышца, она реально есть. Если не чувствуешь мускулатуры, значит нет ничего. И поэтому я очень часто по первым трем фразам вижу, что стиля здесь не будет, или он вычурный, наоборот, или его слишком много. Стиль, вот у Шолохова есть стиль, понимаете? Поэтому я, собственно, не верю, что Шолохов это Крюков. У Крюкова тоже стиль есть, но гораздо более вялый, и динамика другая, темп речи другой. Шолоховский стиль – это стиль шолоховской прозы. Его ни с чем не спутаешь даже в «Поднятой целине», хотя я знаю, что очень многие сейчас скажут: нет, «Поднятая целина» – тоже компиляция. Но, к сожалению, я чувствую эту же руку даже в «Судьбе человека», самым поздним из безусловно хороших текстов Шолохова. Второй том «Поднятой целины» – произведение довольно рыхлое, как мне кажется, и слабое, но и там стилистическое чутье мне говорит, что это писала одна и та же рука. Значит, заботиться о стиле нельзя. Или он у вас от рождения, и тогда вы писатель, или даже выработать его вы не можете. Вот у Солженицына стиль был. А поздний Солженицын – это уже стилизация под самого себя. Это подчеркивание стиля. И мне, например, стилистика «Угодила зернышко», она просто мне совершенно поперек горла, поперек процесса чтения. Она мне как читателю враждебна. Она избыточна. И словарь языкового расширения тоже ему, прямо скажем, не помог. Его ранние тексты, там стиль наличествует в круге первом, в первой редакции, в Иване Денисовиче, в «Матрёном дворе» стиль есть. Но нет стилистики, нет искусственного нагнетания. Нет стилизации под себя самого. А у прозы поздней Солженицына, конечно, очень утомительно. Почему остро и злободневно звучат слова Герцена: русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему, не будучи на прошедшее? В чем здесь закономерность в русской истории? Не в русской истории, Андрей. Здесь закономерность в том, что это касается не только русского правительства, это касается всякой тоталитарной среды, которая так или иначе переписывает прошлое. Русское правительство занималось переписыванием прошлого не всегда. Иногда оно интересовалось и будущим тоже. Но ведь Герцен это говорит о России Николаевской, которая старалась соответствовать бенкендорфовскому: прошлое России блистательно, настоящее чудесно, там, цитирую, свободно, будущее выше самых отвязанных представлений. Опять-таки цитирую в своей редакции. Насчет будущего, может быть, он и прав. Это закономерность любого тоталитаризма, которая о прошлом думает больше, чем о будущем. Вместо того, чтобы проектировать будущее, будущего в системе тоталитаризма нет, он сам и есть будущее. Его главная задача сделать, чтобы будущее не наступило, поэтому он наступает на прошлое, поэтому он переписывает его. Это обычная тоталитарная практика. В Древнем Китае будущие чиновники сдавали два экзамена – каллиграфию и стихосложение. Какие экзамены необходимы для сдачи будущим педагогам, психологам и писателям? Ну, Олег, во-первых, чиновнику и, более того, правителю мира, перекройщику мира, ему желательно быть стихотворцем, это подчеркнул Гумилев в знаменитом разговоре поссорились с Честертоном, сказав, что поэты должны править миром. Поэту приходится из тысяч словосочетаний выбирать интуитивно и стремительно, и даже иногда очень часто подсознательно, благозвучнейшее. Уж как-нибудь мы сумеем сделать правильный политический выбор. Это глубокая мысль, я с этим солидарен. Что касается экзаменов, которые надо сдавать будущим писателям, ну, писателю полезно весьма упражняться в чужом стиле. Как я знаю, по занятиям сына, будущему режиссеру полезно монтировать чужие срезки. А писателю полезно, на мой взгляд, исправлять чужую стилистическую ошибку, то есть заниматься редактурой, безусловно. Хотя писатель обычно не удерживается и переписывает начисто, переписывает своим языком. Вот когда Слепакова правила тексты учеников, я помню, Лёва Мочалов, дай бог ему здоровья, всегда: «О, здесь я вижу лапу Слепакова». И действительно, Слепакова глубоко втискивала след своей когтистой лапы. Когда писатель начинает редактировать чужой текст, он не редактирует, а переписывает его. Мне, когда я еще работал в газете, а я и продолжаю в ней работать, но я тогда был редактором отдела. И когда я переписывал текст, я помню, мне Ольга Сабурова сразу говорила: «Это уже ты. Вот это пошел уже ты, вот это оставь». А я переписывал ранний текст ее по дурости. Сейчас она сама редактор отдела и очень деликатно обходится с моими, например, сочинениями. Но я всегда себя в таких случаях останавливаю. А стихосложение полезно просто потому, что это гармонизация мира, и Бродский прав – это одно из самых на свете осмысленных занятий. Вот. Какие бы еще экзамены полезно сдавать? Историю полезно знать и географию. Вот две вещи, которые необходимы. Математику так, для... потому что ум в порядок приводит. Я вообще люблю пощелкать эти задачи, и шахматные тоже. Хотя мне, сами понимаете, мой уровень здесь оставляет. Было ли у вас когда-нибудь желание погрузиться в области научного знания, такие как палеонтология? Ну, в палеонтологию меня погружал Ящиков в приличных встречах. Кирилл Ящиков, замечательный фантаст и палеонтолог по совместительству, но я никогда не интересовался такими областями знания, хотя, ну как не интересовался, пассивно мне это очень интересно. Почитать про. Я знаю, что вот Иван Ефремов этим занимался профессионально, это во многом сформировало его стиль, наука. Научная такая прохладность описаний. Да. Чем разделение людей по Гриндевальду отличается от разделения по Волан-де-Морту или Дамблдору? Как в этом контексте понимать, принес не мир, но меч, и кто приносит мир вместо меча? Честно вам скажу, я не знаю, кто приносит мир. Любая новаторская теория приносит меч, а любая теория скорее разделяет людей, чем объединяет. Но чем отличается разделение, сказать очень легко. Есть разделение по имманентным признакам, то есть потому, чего не выбирают. Маг-то или магл, чистокровность, там, да, слизеринские добродетели. Или разделение потому, что ты сделал, и потому, как ты думаешь и чего ты заслуживаешь. Чем имманентнее признак, тем грубее разделение, тем больше это пахнет фашизмом. А исполняется 195 лет со дня рождения Ушинского. Не так внимательно отслеживаю юбилеи великих педагогов, но рад, что отслеживаете вы. Как идея педагогической антропологии Ушинского связана с экстремальной педагогикой? Боюсь, что никак. Дело в том, что, ну, понимаете, педагогическая антропология Ушинского – это само по себе форма, формула достаточно произвольная, в любом случае формула пост-Ушинская, не его. Идея Ушинского скорее корреспондирует с идеями Стругацких, согласно которым главное – это не научить, а выделить природный талант, найти то, к чему ученик склонен. Ушинский более склонен прислушиваться к данным школьникам, ну, в данном случае вообще ученика, нежели навязывать ему универсальную сумму знаний по разным вопросам. Это с экстремальной педагогикой не коррелирует вовсе никак. А тут еще много вопросов, как экспериментальная педагогика корреспондирует, значит, с Стругацких высокой теорией воспитания. Никак совершенно. Вот это тоже я должен сказать, что лекция моя по всеобщей теории воспитания, она вызвала предсказуемый шум, хайп и полемику, и это очень приятно, спасибо. Я, в общем, в сети это стараюсь отслеживать, но она, как бы, экстремальная педагогика, она не касается никак. Но это все равно, как понимаете, здоровый образ жизни никак не связан с деятельностью Министерства чрезвычайных ситуаций. Понятно, что чем здоровее ваш образ жизни, тем меньше в вашей жизни чрезвычайных ситуаций. Но, тем не менее, как вести себя, как действовать в этих чрезвычайных ситуациях, это все-таки должны решать специалисты. Экстремальная Социальная педагогика, она для тех, кому здоровый образ жизни уже не помог. Она для тех, кто уже результат педагогической ошибки. Она вот для тех ситуаций, которые вот когда подрались третьеклассники в школе, и две из них в больнице, третьеклассницы. Вот это уже кошмар. Понимаете? Вот это уже повод задуматься о том, что мы все заехали куда-то очень не туда. Ну, точно так же, как вот эта история в Кирове, в Вятке, когда женщина заперла на неделю девочку дома, там еще до сих пор очень многие факты не освещены, очень многие акценты не расставлены, но это одно из проявлений нравственного безумия, которое вот действительно, мы живем сегодня в ситуации, когда очень многие люди элементарно забыли азы, когда они ребенка покормить сознательно забывают, а про инстаграмиться не забывают. Вот это кошмар. И это, конечно, ситуация нравственного увечья, ситуация, которую надо выправлять. Какие тут уже теории воспитания, какая тут педагогическая антропология, тут нужно бежать, понимаете, уже со средствами первой помощи наперевес. И бежать, конечно, к ребенку, а не к матери. Хотя и матерью этой тоже надо серьезно заняться. Здесь антропологическая проблема, антропологическая трагедия. У человека какие-то базовые функции, функция заботы о человеческом детеныше, она атрофирована. Я помню, нам объясняла биологичка, наша любимая Людмила Константиновна Козлова, которую я очень люблю и считаю учителем великим. Она говорила, что рыба не заботится о потомстве, а птица заботится. Вот здесь происходит эволюционный скачок. Хотя и рыба там заботится по-своему, но птицы, они как бы сознательнее, осознаннее. Вот здесь, там, где забота о потомстве выходит на новый уровень, из инстинкта становится программой жизни, там можно о чем-то говорить. Хотя и тут как бы такие фанатичные родители, безумные такие, они тоже вызывают определенные вопросы, но родители, которые вовсе не заботятся о ребенке, это уже нравственное уродство, это кошмар. Родитель, который убивает ребенка, это показатель антропологических изменений. Как это не ужасно? Что принес в образ Джека Стэплтона и собаки Баскервилля Олег Янковский? Что примечательно в этом злодей? Да ничего не привнешь. Янковский честно сыграл то, что там написано. Я вообще не думаю, что это важный персонаж, но про умный злодей, а что тут принципиально нового-то, он, как вы понимаете, в этом фильме могла бы быть более интересной психологическая дуэль сэра Генри и Олега Янковского, условно говоря, Михалкова и Олега Янковского. И вот сэр Генри против Стэблтона, это было бы интересно. Но там эта важная линия, она ушла в комикование, и главной дуэлью фильма стала дуэль Ватсона и Берримора, как вспоминала Дабашьян, они так решили для себя на съемку, что подспудный двигатель сюжета – это неприязнь Ватсона к Берримору и обратно. Они вот борются, два таких слуги, если угодно. И это стало интереснее. А так-то, конечно, психологическая дуэль Стэплтона и сэра Генри, это, вот это было бы действительно увлекательно. Но картина ушла в комикование, может быть, это и правильно, потому что действительно ирония Холмса, она важнее его морального послания. Расскажите об Иосифе Флавии. Не берусь. Третий раз повторяется этот вопрос. Я не специалист. Еще раз говорю, тут я внимательно вслушиваюсь в тех, кто это более внимательно и многолетнее изучал. Вы говорите, что фашизм не секта, а нечто вроде извращенного гедонизма, упоения злом. Но ведь упоение злом – это прерогатива дьявола. Вольдеморт получает наслаждение от зла, ведь он уже не человек, а у Гриндевальда типичный сект. Но я и говорю о том, что Гриндевальд – это такое аллегорическое описание фашизма, аллегорическое описание Европы 20-30-х, а Вольдеморт – это то, что может быть хуже фашизма. Хуже фашизма вещи могут быть. Те, которые вообще не имеют никакой программы. Те, которые просто наслаждаются чистым злом. Пожиратели смерти. Хотя, безусловно, Гриндевальд – это первая ступень к Вольдеморту. Но обратите внимание, что Гриндевальд Вольдемортом убит. Вольдеморт на пути зла пошел дальше. Я вообще подозреваю, что, как сказал тот же Андрей Смирнов, потолок есть, а дна нет. Действительно, дна нет. Всегда можно найти того, кто будет хуже. Умберто Эко определял ризому как разветвленную децентрализованную систему. Насколько я знаю, не Умберто Эко, а Делёз и Гватари, но Умберто Эко об этом тоже писал. Социальные сети можно сравнить с ризомой. Выходит, что социальные сети полезны для творчества. Полезны как бесценный источник, полезны как средство разместить там это творчество, ну и, конечно, полезны для контраста, потому что в социальных сетях уровень графомании – очень нагляден, и сразу видно, кто от нее отличается. То есть социальные сети полезны только наглядностью, но наглядность далеко не последнее дело. Вам известна точка зрения Эка на постмодернизм как игру с языком, логичная и убедительная точка. Почему же вы настаиваете на своей странной точке зрения о постмодернизме как неофашизме? Тут нет противоречия, я просто говорю, что постмодерн – это антимодерн. Пост – это всегда анти, не только в русской политической традиции, но и в мировой философской. А постправда – это антиправда, это ложь. А постмодернизм – это антимодерн. Это превращение довольно элитарных, утонченных игр в трэш, в технологию массовой культуры. И именно идеальной почвой для возрождения самых радикальных и самых злых учений является снятие бинарных оппозиций. Как только вы заставляете мир забывать о добре и зле, вы тем самым не распространяете добро. Нет, вы легализуете зло. И это, конечно, идеальная среда. Вы говорите, что Россия превосходит Америку в развитых горизонтальных связях. Не резому ли вы имеете в виду? Нет, я просто хочу сказать, что в России горизонталь сильнее вертикали. Вертикаль, она раздребезженная, она изъеденная коррупция, она ржавчиной подорванная. А вот горизонтальные связи, одноклассники, однокурсники, как еще издеваются сокамерники РУ и, конечно, соседи, эта структура довольно прочная, и это единственное, что вот этой вертикали как-то противостоит. Больше скажу, для меня это еще и какая-то надежда все-таки на милосердие, на взаимопонимание. Вот эта необходимость простраивать тоннели внутри рыхлой социальной структуры, потому что, понимаете, если бы соседи не занимались взаимовыручкой, если бы еще и соседи не помогали друг другу, то вообще непонятно было бы, как жить. С вашей точки зрения, выступление хора в Исаакиевском соборе – это тонкий троллинг, в основе патриотизм. Если троллинг, то уместен ли он? За путинские годы ценности сбились, совершенно согласен. Градус агрессии повысился, а градус здравого смысла упал. Кроме того, российские СМИ долго придерживались гибридного принципа отражения реальности. Хорошая формула. Требуются более ясные акции. Ну, когда, знаете, когда требуются более ясные акции, хотя чем уж вам марш Немцова не ясная акция, но когда они требуются, то их производит Господь. Как это не ужасно, но когда люди забывают о добре и зле, им напоминают. Дай бог, чтобы, как сейчас, вот это напоминание не кончилось ядерной войной. Но я часто говорил, и это довольно грустная мысль, но я от нее не отказываюсь, что когда люди забывают о простых нравственных вещах, им напоминают самым жестоким способом. Им приходится в самой простой и грубой практике это вспоминать. И Вторая мировая война во многом напомнила человечеству о том, о чем она стала забывать со времен Первой. Она напомнила ему прежде всего, что война является наибольшим злом. А что все остальное зло, оно на этом фоне бледнеет. Во-вторых, она напомнила о том, что союз с дьяволом немыслим, что нельзя заключать такие союзы ни ради чего. В-третьих, она напомнила о том, что солидарность по признаку общей принадлежности к человеческому роду выше любых идеологических принципов, и проявлять солидарность необходимо, и разрозненная, страшно измученная противоречиями антинацистская оппозиция, она объединилась, как писал Томас Манн, перед лицом абсолютного зла. Вот это очень благотворность абсолютного зла в нравственном смысле, о которой он сказал в романе одного романа. Стало видно, что черное – черное, а белое – бело. Но, разумеется, ждать, пока Бог проведет эти более ясные акции, не хотелось бы, потому что человечество, оно может нагрешить на новую Содом и Гоморру, может. А проблематично наличие тех 10 праведников, ради которых это будет спасаться. Я бы очень хотел, чтобы ясные понятия добра и зла вернулись без катастрофы, потому что, понимаете, вот это вы подняли важный этот вопрос. Сегодня ведь проблема в чем? Конечно, Господь бы давно уже напомнил человечеству, где зло, где добро. Но дело в том, что сегодня это напоминание может стоить жизни самому человечеству. С тех пор, как появилось ядерное оружие, война как способ универсального наказание, напоминание, как способ встряски общества, о котором пишет как раз Достоевский вот в своем «Парадоксалисте», это перестало быть возможным. Сегодня война не прояснит человечеству картину, а уничтожит человечество. Значит, надо учиться как-то самим вспоминать о простых вещах, и нужны кризисы другой природы. Да? Потому что в условиях гибридной войны нравственность остается столь же гибридной, как это, в общем, не ужасно. И у меня есть стойкое такое довольно ощущение, что сегодня придется думать самим. Да? Это ужасно жаль. Будет ли ваша лекция в Питере в 20-х числах марта? 11 марта будет лекция в Питере про Ахматову и Гумилева. Слово «один» не действует, но если вы перед лекцией поймаете меня, то как-то, ну или подойдете, то я проведу. Просто на входе оно не действует, потому что не прямая речь это делает, но 11 марта лекция такая запланирована. Можно ли попасть на вашу лекцию для русского пианино? Нет, нельзя. Тоже это их мероприятие 5 марта. Я тут не знаю даже, где это будет. Как попасть на детские лекции? Это не лекции. Вот еще раз говорю. Это и тоже взрослому человеку туда попасть можно, только если он родитель ребенка. Если вы хотите привести ребенка, то you are welcome. Это приветствуется. Там, я не знаю, распроданы ли они, потому что я за этим не слежу. Но если вы придете с ребенком в одну из сред, начиная, кажется, с 6-го или... Да, с 6-го. И по средам будете там в марте приходить в прямую речь в Ермолаевский, то я проведу. Проведу и вас, и ребенка. Но как бы ребенок является вашим правом туда войти. Если просто взрослый человек приходит на эти разговоры, то мы получаем другую атмосферу. Понимаете, я буду по-другому разговаривать. И дети, не то, что они не поймут, а просто им будет скучно. Что там будет рассматриваться? Тема – это не лекции тоже. Это такие разборы прозы с детьми. Там я собираюсь разбирать Гриновского «Красолова», набоковские «Сайнзен Симбулс», условные знаки. Собираюсь разбирать Купринский «Гамбринус» и Гоголевский «Портрет». Как вы понимаете, что это рассказы в разной степени о столкновении человека с чудом. Часть фантастическая, как «Красолов», часть реалистическая, как «Условные знаки» или «Гамбринус», часть полуфантастическая, там непонятно, сон ли это, как первая редакция «Портрета», но, кстати, очень слабый, сильно уступающий окончательный, но все равно гениальный. Значит, я собираюсь говорить о механизмах вторжения чуда в жизнь и о том, как в литературе на стилистическом уровне это происходит. Это важная тема, и мы будем об этом говорить. Значит, я не думаю, что это взрослому человеку важно, потому что эти рассказы тоже переместились постепенно в область детской прозы, но это интересно будет, мне кажется. Поэтому уж детей в диапазоне, так, преимущественно от 12 до 15 лет, но сейчас преобладают 10-летние, даже 8-летние, для детей это не бесполезно. Приходите и, главное, приводите подростков. Взрослому человеку, еще раз напоминаю, пролезть туда не очень легко. Вопрос, как вы относитесь к Геннадию Барабтарлу или Барабтарлу, встречаются разные произношения. «Царство небесное», он был замечательный переводчик, очень глубокий навыковед, и, как замечательно сказал Денис Драгунский, скорее персонаж Набокова, чем его пропагандист. Действительно, грани стерлись какие-то между ним и его текстами. Но проблема в том, что Барабтарла, как все глубоко читавшие, глубоко любящие Набокова люди, он был немножко собственником Набокова. Поскольку он работал с Верой Евсеевной, он имел особый доступ к его текстам и был глубоко допущен в материалы биографии, и он немножко считал себя, ну, я не скажу собственником, он считал себя скорее таким, ну, имеющим преимущественное право на Набокова, и в этом смысле он мне ну и интересен как персонаж, но вместе с тем он не терпел конкуренции, он сложно относился к чужому мнению, он бывал резок, очень нетерпим. Но вместе с тем, я согласен с Михаилом Эпштейном, во многих отношениях он являл собой и нравственный образец, образец любви к чужому тексту и глубокого проникновения в него. Значит, я, наверное, недоответил на вопрос про троллинг в Успенском соборе. Конечно, Успенский собор не место для исполнения таких текстов. Но если я считал, что не следует наказывать «пусть и рает», я и этих людей, в общем, не склонен наказывать. Я склонен на то, чтобы эта акция получила общественную нравственную оценку. Это важно. Мне многое близко в христианстве, но подставление второй щеки я не могу не только понять, но и принять. Именно из-за этого правила зло всегда остается безнаказанным. К тому же я не встречал ни одного верующего, который бы следовал этому принципу. Миш, Этот принцип, на мой взгляд, хотя и до Бродского, естественно, богословы всего мира предпринимали такие усилия, но понятнее всего разъяснял Бродский. Доведение зла до абсурда, победа над злом иронии. Бьют по одной щеке, подставь другую. Это не значит потакать злу. Это эффективный способ троллинга зла, эффективный способ ему противостоять. А подставить другое... Ну, а что ты еще можешь? Вот Бродский приводит пример, когда его заставили колоть дрова, хотя не имели права это делать. Он был заключенным, его выгнали на работы, хотя тоже не имели права это делать. И он колол дрова весь вечер и всю ночь, до утра. А переиродить зло. И там сначала над ним подхихикивали, о, евреи как работу любят. А потом зауважали, испугались. То есть, когда вы переиродите Ирода, когда вы переиродите зло, когда вы превзойдете его по уровню троллинга, вот это и есть подставление другой щеки. Это не значит «ударь меня еще», там, как в анекдоте, «ух-ух-ух», там, что ты ухаешь, тебе приятно, что ли? Нет, совсем нет. Я пытаюсь сказать, что у Хонды руль справа. Нет, совсем не в этом дело. Это именно попытка перетроллить тролля. И это, кстати говоря, в сетевых полемиках тоже очень хорошо срабатывает. А довести зло до абсурда, показав ему его со стороны, если, конечно, это зло еще способно видеть себя со стороны. Не обеляете ли вы Достоевского, приписывая ему желание со стороны посмотреть на себя в образе парадоксалиста? Нет, то, что парадоксалист не равен Достоевскому, то, что это одна сторона его натуры, это, безусловно, Достоевский шире. Да, у него бывают такие мысли. Мысли оправдать войну, мысли оправдать зверство, как там психологический террор, как это в записках из подполья в его поведении с проституткой, во второй части он же, вот этот его монолог ночной, он же ведет себя чудовищно. Этот герой. Но Достоевский, он знал самую эффективную психотерапию. Если тебе пришла страшная мысль, надо ее выговорить, выписать, тоже в каком-то смысле увидеть со стороны. Это не весь Достоевский, это одна сторона его души. А почему иногда отрицательную роль пишешь, почему ее играешь? Вот мне, кстати, говорили многие артисты, что вот они даже, я бы сказал, делятся четко совершенно на две группы. Для одних играть отрицательную роль, вот Гундрева мне об этом рассказывал, например, или Ирина Муравьева, это наказание, это пытка, это становишься сама хуже, иногда вот даже сыпью покрываешься, это кошмар, это нельзя. Для других сыграть отрицательную роль, это праздник, это выбросить из себя агрессию, выбросить все самое омерзительное. Вот Юрский, царство небесное, рассказал, когда он играет Сталина, он на какой-то момент становится Сталином, начинает его понимать оправданно, я сказал себе, хватит. Об этом потом Зорин написал «Юпитера». Думаю, отталкиваясь во многом от этой реплики, потому что Юрский вообще был близкий ему человек. Он играл Диона, он играл человека ниоткуда. Это все зоринские сюжеты. А другая ситуация, когда наоборот, вот Ефремов несколько раз сказал, я сыграл мерзавца, выбросил из себя агрессию, я как после бани, чистый, расслабленный, добрый. Для Достоевского, мне кажется, это был способ выбросить из себя ужасное. И поэтому Леоновский совет отдавать иногда отрицательные мысли, ну, мучающие тебя мысли отрицательному герою, это не только способ безнаказанно высказать заветное, нет. Это еще и способ избавиться таким образом от того, что тебя тяготит, губит, от того, что тебя каким-то образом разрушает. Да, это полезная вещь. Не пора ли что-то противопоставить валу графомании, ведь сегодня настоящая поэзия почти не имеет голоса? Ох, какой это опасный вопрос. Понимаете, как только вы начинаете валу графомании что-то противопоставлять, вы мало того, что вы легитимизируете цензуру, а вы на самом деле ограничиваете тот гумус, тот питательный слой, из которого вырастает настоящая поэзия. Гуманитарный такой гумус, простите за невольный каламбур, это все-таки способ, создать питательный слой для будущей классики. Она вырастает ведь не на пустом месте. Для того, чтобы было написано одно великое стихотворение, или даже, как в стихах у Самойлова, перечеркнуто одно великое стихотворение, для этого нужно потратить, понимаете, силы на создание 10 тысяч графоманских текстов. А великое происходит путем обзора, а не родиться на пустом месте. Обзора и отбора. И если бы не слой графомании, и Пушкина бы не было. Пушкин же отталкивается во многих отношениях, понимаете, от Хвостова. Хвостов Пушкину необходим. У меня есть ощущение, что вот если графоман ни в ком не нуждается, графоман совершенно самодостаточен, то гений нуждается в графомане, хотя бы для того, чтобы отталкиваться от какого-то, простите за выражение, дна. А потом, что вы поставите на пути у графомана? Какой вал? Конечно, вы правы в том, Наташа, что чтение плохих стихов развращает. Но после чтения я проверял на себе, я же много читал графоманов. Кстати говоря, профессионально читал огромное количество графоманий Серебряного века или 60-х годов, чтобы понять, как формируется мейнстрим. Из этого потом вырастает стойкое отвращение к процессу чтения. Я могу понять редактора поэтических сборников, которому потом долгое время вообще не хочется читать стихов. Да, понимаю. Это отвращает сильно. Но вместе с тем, понимаете, вводя какие-то запретительные меры, вы тут же начинаете впадать в другую крайность. В крайность запретительскую, по-своему, еще более отвратительную, чем вседозвольность. И пусть пишут. Графоман, когда он пишет, печатается, он многие свои подпольные комплексы выпускает. Не буду напоминать о Гитлере художнике, который, даже если бы получил признание как художник, все равно остался бы Гитлером. Ничего бы его не спасло. Все эти альтернативные версии, что надо было бы его признать, получили бы другой мир, да ничего бы не произошло. Вот признали бы Геббельса писателем после Михаэля, что его людофобская сущность изменилась бы, ничего бы не изменилось. Сталина признали великим поэтом, но он остался Сталином. Но просто многие подпольные комплексы таким образом ликвидируются, и многие графоманы таким образом легализуются. Ну, пусть легализуются. В конце концов, учитесь ценить наглядность. 10 тысяч печатающихся графоманов лучше, чем 10 тысяч графоманов, которые люто ненавидят всех вокруг себя. Кого из современных поэтов вы поставили бы выше остальных? Я никого бы не стал ставить выше, именно потому, что в поэзии чемпионата это такое дело... Не очень надежно. Я люблю то, что пишут Ксения Букша, Мария Галина, Ирина Евса, замечательный русский поэт, живущий в Харькове. А мне, разумеется, интересно то, что делает Анна Рус в Казани, и стихи ее, и песни. И не зря она была нашим гостем на Новом Годе. Тайна Ларюшина мне интересна. Да многие мне интересны. Я не называю сейчас... множество поэтов признанных именно потому, что они признаны, они понятны, они известны. Вот, кстати, в воскресенье всех призываю, Петрушевский будет читать и петь в Сахаровском центре. Там будет концерт в помощь политзаключенным, и Людмила Стефановна, дай бог ей здоровья, принимает там участие. Мало того, что благородное дело, одна из редких возможностей послушать живую Петрушевскую. Приходите 3 марта. Вот ее стихи, собранные в сборнике «Карамзин» и «Парадоски», они мне кажутся великими. И многие ее песни, кстати говоря, тоже. Петрушевская доказывает своим примером, что уровень поэта – это очень часто уровень его прозы. Великая проза делает очень значительного поэта. То есть, ну, это связанные вещи. Гораздо более тесно связанные, чем принято думать. Потому что у поэта может быть строже механизм отбора, а у прозаика лучше обстоит дело с фабулой. Им вообще лучше удаются проза поэтические, синтетические жанры, такой как цикл Петрушевской «Карамзин» или «Реквиемы». Это же почти поэзия. Да? Кого вы считаете самым достойным из нобелевских лауреатов? Ну, знаете, этот вопрос как раз и с тем, что мы сейчас пишем очередные порции цикла «Нобель на дожде». И вот я только что, значит, перечитывал Фолкнера по этому делу. А я, наверное, по этому вопросу, я, наверное, самым достойным все-таки, ну, самым талантливым человеком, самым стихийно одаренным считаю Маркеса. Более великого прозаика во второй половине 20 века не появлялось. Но и Солженицын по масштабу своих новаций и своего протеста, и своего радикализма, но и Варгас Льоса по интеллектуальному уровню, но и Дорис Лессинг по своей великой идее разделения людей на разные породы, на разные типы антропологической непреодолимости опять вот этих различий. Да и даже такие авторы, как Иллиник, самые спорные, они тоже, наверное, или там Мадиана, они бы, наверное, не заслуживали Нобеля, если бы не заставили говорить об очень серьезных проблемах. Я не буду сейчас подробно влезать. Вот, понимаете, вообще из всех нобелевских лауреатов самым значительным прозаиком я считаю Фолкнера, хотя далеко не самым читабельным, и Маркеса. Из этого вы можете заключить, что мое пристрастие к южной прозе и южной готике непобедимо. Но в любом случае я оставлю их выше Хемингуэя, скажем так. Вообще Нобель – это же не критерий качества. Понимаете, Нобель – это очень часто критерий значения. Как писал Самойлов, значение романа «Доктор Живаго» выше его достоинства. Нобель выявляет значение. Вот об этом будем говорить. Но если говорить о качестве прозы, то ничего выше по качеству, чем «Осень патриарха» и «Сто лет одиночества», я назвать не могу. Ну, к ним добавляется для меня и «Хроника объявленной смерти», настолько потрясшая, скажем, Михаила Мишина, что он тут же ее перевел, не будучи испанистом. Ну, много чего там есть. Поэты – отдельная категория, и среди поэтов-нобелиатов там своя очень жестокая конкуренция. Но я говорю о прозаиках, потому что я сейчас начитываю их. И как-то мне это, соответственно, ближе. Очень много вопросов о книге Ильи Фаликова о Борисе Слуцком. Но она только что вышла в «Жизеле». А, понимаете, предыдущие книги Фаликова, вышедшие там, в частности, «Жизнеописание Евтушенко» или книга о Борисе Рыжем, они мне казались слабее, при том, что это выдающиеся книги. А вот книга «Майора и Муза», книга о Слуцком, она мне представляется чрезвычайно значительной. Могу сказать, почему. Во-первых, потому что Фаликов берется за практически нерешаемую задачу вернуть Слуцкого в активный читательский контекст, в сегодняшний обиход. Объяснить современному читателю, зачем ему Слуцкий. Я бы даже сказал, ребят, что эта позиция довольно безнадежная, потому что задача довольно безнадежная, потому что сегодня Слуцкий, наверное, большинству и не нужен, потому что появление Слуцкого в мейнстриме заставляет очень многих задуматься, а что такое они сами. Но все равно Слуцкого возвращать надо. Ну вот когда-то журнал «Согласие» пошел на... Михальский, по-моему, тогда его возглавлял, пошел на беспрецедентный шаг. Он напечатал чеховскую «Дуэль» в общем потоке толстожурнальной прозы. И стало сразу понятно, чего стоит современная проза. Они, да, эксперимент рискованный, но сильный. Соседствовать с «Дуэлью» согласились тогда, я помню, немногие, но были желающие. Да. Так и здесь. Слуцкий, возвращенный в современный живой читательский контекст, ну, это убийственное дело, ну, убийственная штука. Но вместе с тем, очень много становится ясно. И поэт правильно прочитан с позиции дня сегодняшнего. В конце концов, для читателей 56-го года Слуцкий был большим шоком. Второе, чем эта книга замечательна? Ее свободное построение. Знаете, почему я 5 лет писал Маяковского для Жизела? Потому что я его сначала написал, условно говоря, в кавычки держу в руках, правильно, то есть последовательно, а потом переписал неправильно, то есть с нуля абсолютно переписал книгу, чтобы она была вот такой, как есть, не хронологически выстроенной, во многих отношениях хаотичной. Многие потом писали, какая невыстроенная книга. Ребята, она так выстроена, понимаете, она должна, иначе она не стреляет. Вот она так построена, эта пушка построена вот так. Не проблема написать правильные жизнеописания, их много. А вот жизнеописание Слуцкого, которое заканчивается в середине книги, а дальше начинаются вроде бы не относящиеся к тексту маргиналии, портреты других поэтов, переписки с ними, куски личной биографии, она выстроена талантливее и ярче, чем другие произведения Фаликова. И Фаликов как поэт, Фаликов как современник сам вырастает на 3 головы, когда он вот так пишет о Слуцком. Слуцкий же тоже во многих отношениях неправильный поэт. Он говорил, я хотел бы быть гармоничнее, если бы я сейчас опять начал писать, говорил он в «Болезни», я писал бы, наверное, как Самойлов. Самойлов гораздо более гармоничное явление, но для многих Слуцкий выше. Я буду сейчас читать, кстати, большую лекцию о Слуцком и о Самойлове, а вот ко Дню Победы буду читать ее, говоря о двух военных голосах, о голосах поколения. Это сложные, странные люди. Я помню, кстати, как Слуцкому прилетали страшно за антипатриотизм его маркетанта, как его побивали Юрием Кузнецовым, как Юрий Кузнецов, сам не ветеран, написал против Самойлова ветерана страшное стихотворение про маркетантов, разоблачающее его как недостаточного патриота. Было это все уже в русской истории, но при этом нельзя забывать и о том, что гармоничность Самойлова, она тоже внутренне разломана, она куплена страшной ценой. Мне показалась очень интересная глава о Межреве, так и страшная довольно глава. Ну, вообще, конечно, я Илью Фаликова горячо поздравляю. Он выдающуюся книгу написал. И главное, что Слуцкий может после этого вернуться в такой активный читательский обиход. Будете ли вы на 90-летие Айзермана? Ну, во всяком случае, не могу не поздравить. Льву Айзерману, великому словеснику, патриарху словесников Москвы, исполняется 90 лет. Где и когда это отмечается, я говорить не уполномочен, потому что это такой будет сбор людей лично причастных, но и мать моя там рассчитывает быть, и я рассчитываю быть, потому что мы приглашены. А когда это произойдет и как, это уж дело команды, празднующей это 90-летие, но не поздравить Айзермана я не могу. Дорогой учитель, великий наш коллега, патриарх, прекрасный наш современник, дай вам Бог здоровья, дай вам Бог преподавать и дальше, потому что мы, люди дела, без дела себя не мыслим, и мне приятно включать себя в это «мы». И это лишний раз показывает, что профессия учителя – это профессия самая душевно здоровая, профессия, способствующая вечной молодости. Вот ему 90, а он сохраняет ясный ум, точные суждения, остроумие, язвительность, здоровье души, что в наше время гораздо важнее здоровья физического. Как не поздравить Айзермана? Айзерману, в конце концов, плеяда его учеников, если бы собрать их вместе, это был бы достойнейший портрет общества, портрет лучших его представителей. Учиться у Айзермана и совершать морально двусмысленные поступки – это вещь почти недостижимая. Поэтому я Айзермана горячо поздравляю. Будем считать, что ему исполняется 50. Потому что 90 – это такая пугающая цифра, а 50 – такой возраст нормальной мужской зрелости и, по-моему, ну, как бы сказать, ну, это не повод оглядываться. Да? Мы просто лишний раз, видимо, должны признать, что сегодня срок зрелости очень увеличился. Да? Не просто срок жизни увеличился по Высоцкому, а зрелость стала наступать позже. И мне кажется, что сегодня 50, как правильно сын говорит Володя Яковлев, это еще во многих отношениях щенячество. Вот, кстати, пример Володи Яковлева, это тоже замечательный пример того, как человек сам себя освободил от всей прежней жизни и начал новую. Поэтому он сегодня такой молодой. Наверное, вот это как-то следует всем учитывать, что иногда начать новую жизнь бывает как-то веселее, полезнее, чем продолжить старую. Это такой своего рода вызов. Я бы не избегал решительных шагов, и не зря Эльдар Рязанов, который в «Вокзале для двоих» начал совершенно новый этап своего творчества, говорит: умейте все на карту бросить. Наверное, действительно, иногда радикально начать с нуля – это такой замечательный способ жизни. И этого я желаю всем, кто по каким-либо причинам, вот как Малашенко, оказался вытеснен из жизни прежде. Вопрос, который почему-то задают совершенно убийственным постоянством. Не пересмотрели ли вы свою концепцию благотворительности? Нет, не пересмотрел. Хотя, казалось бы, все в современной России должно меня убеждать, что действительно, если не сотрудничать с властью, то многие хосписы, многие фонды, многие благотворительные организации просто перестанут существовать. И потом вечный вопрос: больным детям ведь все равно, откуда идет помощь, не все равно. Понимаете, я уже не говорю о том, что Бог все видит, но это, как казалось бы, такой аргумент, ну, сомнительный теологический аргумент в рациональном споре, наверное, невозможен. Но сама идея, что ребенок видит, из какого нечистого иногда источника исходят пожертвования, и он вынужден их принимать, потому что у него нет выбора, сама эта идея не способствует здоровью. Понимаете, здоровью прежде всего душевному. Я настаиваю на том, что анонимность благотворительности – это единственный способ сделать эту сферу стерильной. Нельзя, понимаете, давать возможность отмывать свой имидж людям, которые публично любит вдов и сирот. Мафия же всю жизнь говорит, что она обожает вдов и сирот, поэтому она, собственно говоря, добавим от себя, и постоянно увеличивает их количество во всем мире. Нельзя позволять людям сомнительным, людям во многих отношениях нечистым приближаться к операционному полю. И когда с квадратной кирпичной мордой человек, стоя на сцене, жертвует на больного с лысой от химиотерапии головой ребенка, публичные фотографии этого ребенка тут же проецируются. Ребята, ну как вы не видите, что это стилистически ужасно? Вот все, что ужасно стилистически, не может быть хорошо морально. Это такая довольно тесная связь. Конечно, гений и злодейство совместимы, но гений без вкуса, ну даже гений без вкуса совместимы иногда, но гений и бестактность несовместимы абсолютно, потому что, ну, это даже не нарушение такта, это вообще какое-то нарушение человечности, это невозможно. И, ну, вот говорят там, Нюч Федермессер, необходимо было войти в какие-то правительственные там советы, какие-то организации, поддержать мэра Москвы, чтобы ее хоспис продолжался. Я никогда не решусь судить Нюту Федермессер, потому что это близкий мне душевно, родной для меня во многих отношениях, очень мне симпатичный человек. Ну, значит, у нее не было выбора. Но люди, которые поставили ее в обстоятельства этого отсутствия выбора, эти люди не заслуживают нашего хорошего отношения. Мы можем понять ее моральный выбор, потому что, ну, у нее выбора не было де-факто. Но люди, которые ее вынудили так поступить, это люди, которые, безусловно, не правы. Мне кажется. А вы почти не упоминаете Восток, если у вас симпатия в литературе Востока. Ну, Набоков говорил «Восток целиком», меня не интересует. Меня интересует... Ну, Моянь – это Восток, да, страна вина, и в особенности большая грудь, широкий зад. Меня интересуют хорошие романы. Я, правда, вот сейчас не специалист в такой модной сфере, как китайская фантастика, и недостаточно знаю китайский кинематограф, но все равно, кстати говоря, «Красный Гаолян» – экранизация того же Мояня. Великая совершенно картина. А Япония меня интересует, хотя это такой западный Восток. Восток, прошедший через огромную школу западной культуры, примерно начиная с 20 века, и с Акутагава начиная, и задолго еще до Японии послевоенной. Кстати говоря, Мишима тоже очень западное явление. А во многих отношениях, в отношении, ну, сюжета, формы у него, я не знаю, «Золотой храм» очень, – очень американский роман, хотя и, в общем, типичный японский. Я совершенно не знаю искусства Азии, хотя, наверное, есть интересные вещи сейчас и в арабском мире, и вообще на Востоке, да и в Африке они есть. Я из всей африканской литературы знаю только Воле Шоинку, и знаю далеко недостаточно, и Амоса Тутуолу, которого знаю хорошо. В свое время Лера Жарова мне подсказала его прочесть для работы над сигналами, и Амос Тутуолу был для меня абсолютным откровением, я его очень полюбил. Ну да, вот я это не знаю, но я, видите ли, я никогда не претендовал на универсальность охвата. Я человек довольно далекий от многих сфер, в которых любой подросток сегодня ориентируется лучше меня. Да, и что говорить о литературе современной Японии, я знаю не лучшим образом. Я остановился на Мураками, а после Мураками там еще успело много интересного появиться. Мне, дай бог, сориентироваться каким-то образом в российской литературе, которая благодаря интернету приросла огромной сферой, огромными, значит, частью графоманскими, а частью очень интересными текстами, и далеко не за всем я успеваю следить. Да и вообще, понимаете, как сказал Гитович, кажется, а мне чужих стихов не надо, мне со своими тяжело. Мне бы со своей прозой сейчас разобраться, потому что роман, который я не столько даже пишу пока, сколько придумываю, приводит меня к выводам столь неожиданным и столь неприятным, и столь для меня самого чуждым, что как бы мне вот не писать эту книгу, а ничего не поделаешь, мне писать ее придется. Потому что если я себе на эти вопросы не отвечу, то как же я дальше с собой самим буду разбираться? Мне всегда важнее для себя что-то сделать, нежели для читателя. Мне важно заговорить собственные неврозы и преодолеть собственные внутренние противоречия. Ну, а мы услышимся, как и подобает, буквально сразу после новостей. Продолжаем разговор. С чего вы взяли, что Россия будущего будет либеральнее, Григорий Ильич? Григорий, я этого как раз не взял. В том-то и проблема, что Россия будущего может оказаться совсем не либеральной. Иное дело, что я не очень понимаю, что вы вкладываете в понятие либеральное. Я предложил уже понятие здравомысл, здравосмысл вместо либерал. А потому что постоянно настаивать на каких-то сакральностях, на каких-то закрытых для обсуждения зонах и темах, это значит просто продуцировать в обществе неврозы. А невротизация, она, конечно, бывает полезна, но в известных пределах. Общество тотального и перманентного невроза – это больное общество. Поэтому я еще раз напоминаю, те зоны, которые табуированы, взрываются первыми. И их детабуирование бывает довольно травматично. Давайте прямо признаем, что если все вывести из зоны полемики и полемизировать только о том, что делать с нарушителями, сразу расстрелять или дать еще помучиться, то тогда вы далеко не уйдете. Здесь правильно Шан сказал Щеглов, замечательный психотерапевт. Он сексолог-то только во вторую очередь, а в первую именно психотерапевт. Пусть, давайте, действительно, выйдет приказ наказать всех, кто еще не наказан. Да, это справедливо. Это было бы по-своему остров. Щеглов вообще веселый. Так вот, коль скоро в обществе табуированы почти все темы, все эти темы и будут взрываться. И новое общество будет не либеральным. Нет, оно будет более открытым. Вопрос только в том, возможен ли, неизбежен ли кратковременный период фашизации после Путина. Потому что ведь Путин сдерживает не только положительные тенденции, позитивные, не только перспективы закрывает, но он пытается сдерживать и очень многие тенденции распада и негатив. Другое дело, что сдерживать одними запретительными мерами нельзя. И вот вопрос, значит, обречена ли Россия на кратковременный период после путинского ухудшения? Одни говорят, после Путина в любом случае будет лучше. Другие говорят, после Путина в любом случае будет хуже. Третьи говорят, никакого после Путина не будет вообще никогда. Значит, ну, третью точку зрения ее отнесем за счет чрезмерного старания провластных идеологов. А после Путина в некотором смысле уже наступило, поскольку повестка Путина исчерпана, и чем он будет дальше насыщать эту повестку, какими способами он будет невротизировать население, трудно сказать. Уже, казалось бы, поставлено на все главные карты. Что нового, кроме развязывания какого-то тотального внутреннего или внешнего конфликта, я пока не вижу. Но будет ли улучшение или ухудшение, сначала будет некоторый шок свободы, это безусловно. А вот приведет ли этот шок свободы к каким-то радикальным последствиям? Мне хотелось бы думать, что нет. Но неонацистская диктатура или нацистская диктатура или какая-то третья диктатура и пока невидимых силовиков, это ведь в истории всегда приходит довольно внезапно. Об этом всегда предупреждают алармисты, но, к счастью, не всегда они оказываются правы. Это вещи не неизбежные, но фатально возникающие на всех путях. Поэтому я совершенно не убежден, что настанет дивный новый мир. И не по Хаксли, а, так условно говоря, по мечтам после сталинских инакомыслящих. Я надеюсь, что настанет некоторое царство свободы, но контуры этого царства, они же могут обозначиться только в публичной дискуссии, а ее пока нет. Следовательно, я надеюсь, что так или иначе сам шок от свободы поможет избегнуть больных крайностей. Но есть, тем не менее, всегда шанс, что определенные в обществе силы воспользуются свободой не лучшим образом. Всегда свобода проявляется как свобода воровства. У меня есть одна тайная надежда на то, что люди устали быть плохими. Понимаете, ведь у человека же моральный компас есть. Господь ему вложил этот ориентир. Он же задумал нас как помощников все-таки, как своих агентов в мире. И мы не зрители, мы его пальцы, мы его манипуляторы. Мы должны вмешиваться в эту ситуацию. И мне представляется, что поскольку у человека есть представление о добре и зле, его трудно совсем атрофировать. Ему надоело быть плохим. Вот сегодня в России людям больше всего, как мне представляется, надоела даже не ложь, им надоела агрессия, им надоела злоба, им надоело ощущение, что они не развиваются, тратят время. Обратите внимание, какое сейчас действительно плотное, как бы зависшее время. Люди не меняются с годами, не меняется их статус. Я говорил уже о том, что вот по меркам любого нормального общества Навальный человек уже весьма не молодой, а он все еще воспринимается как молодой. Младший Гудков человек уже весьма не молодой, а воспринимается все еще как юноша. И это не потому, что есть старший Гудков, а потому что люди не проходят по ложному пути, нет вертикальной мобильности. Они не успевают попробовать себя ни в чем. Шутка сказать, Григорий Явлинский многими до сих пор воспринимается как молодой человек. И это не потому, что он вечно юн, а потому что он по-прежнему как бы тот вариант, который не задействует, которому не дают ничего сделать, который по-прежнему рассматривается как потенциально возможная альтернатива. Мальчик с будущим, хотя ему под 70 вообще-то, насколько я помню. Или, во всяком случае, хорошо за 60. Поэтому ситуация вот такого зависшего времени или времени, которое отвергает возможности, она людям надоедает, людям надоест. И вот поэтому, мне кажется, она станет хорошей, именно потому, что надоело плохое. А какой будет у хорошего вопрос, какой будет послетрамповская Америка? Ну, если принять во внимание, что, конечно, транзит власти будет традиционно спокойным, я в этом почти убежден. Я думаю, что послетрамповская Америка будет интеллектуально более подготовленной. Я говорил уже о том, если такой вот кик, такой пинок получает здоровый организм, он от него активизируется. Здесь вся Америка получила сильную интеллектуальную провокацию. Ее встряхнуло. И поэтому Америка после Трампа обещает быть, во-первых, более единой, потому что все прелести раскола она уже хлебнула сполна. Во-вторых, как мне кажется, более интеллектуальный. В-третьих, ну что ли, более моральный. Да, более морально готовый к каким-то переменам. Это, есть надежда на это. Потому что от Трампа тоже многие устали. Хотя многие продолжают оставаться его активными сторонниками. Как всегда, самые горячие сторонники – это люди из России, желающие быть, так сказать, святей Папы Римского. У меня есть чувство, что даже фаны Трампа в Штатах, они сегодня, ну, не то, что передумали, но как бы они удовлетворены. Им хватило, да? Им оказалось достаточно. Есть надежда, что на этом можно как-то этим довольствоваться. Хороший очень вопрос. Проявите ваши знаменитые прогностические способности, кто победит в Украине. Мои прогностические способности не очень знаменитые. Я в сборнике «Карманная рука» специально поместил именно избранные свои прогнозы. Из них сбываются примерно 2/3, и то только те, где речь идет о векторах, а не о конкретных данных, о направлениях. Я не знаю, кто победит в Украине, и мне очень приятно этого не знать. Мне приятно, что эти выборы непредсказуемы. Я, кстати, вполне допускаю, что в Украине может победить четвертый. Понятно, что троица Порошенко, Тимошенко и Зеленский, она тройка лидеров. А может победить темная лошадка внезапная. А в победу Зеленского я верю меньше всего. Как бы он возглавляет мой антирейтинг. Мне бы очень хотелось, чтобы он победил. Тут очень много, кстати, вопросов, а как вы относитесь к аналогиям Шевченко между ним и Тилем, между ним и Хаджой. Я не думаю, что Хаджана Средин, тем более Тилюлин-Шпигель, при любых обстоятельствах могут возглавить государство. Они моральные лидеры, это их дело, их заслуга. А моральный лидер не должен становиться лидером реальным, просто чтобы не растерять моральный капитал. Так мне кажется, вернейший способ дискредитировать морального лидера – это поставить его во главу страны. Я не думаю, что у Зеленского есть перспективы, но это было бы, во всяком случае, интересно. Вызов крайне интересный. А выбор между Тимошенко и Порошенко я оценивать не берусь. Я вообще не знал бы, даже будь я реальным сегодняшним украинцем, я совершенно, ну, киевлянином, например, окраины и другие регионы я не беру, но я совершенно не взялся бы сделать конкретного выбора. Это очень темные истории, трудная, но интересная. А вот как я, это хороший вопрос Галины, как я отношусь к решению Украины не ехать на Евровидение? Знаете, тут много слоев в этом решении. Я вообще могу понять, как ни странно, не простить, не объяснить, могу понять многих людей, которые считают, что да, поехать на Украину от Евровидения должен человек, отказавшийся от гастролей в России. Это Это желание понятно. Я сам бы не одобрил такого, но понять это, понять мотивы, которые движут этими людьми, могу. Для них сегодня патриотизм равен вот такому изоляционизму. Да? Причем не полному изоляционизму. Просто отказаться от гастролей в России, отказаться от гастролей в стране, с которой идет война, гибридная, не гибридная, там явная, не явная, холодная даже. А просто ради того, чтобы иметь моральное право представлять Родину. Мне это не очень кажется правильным, но понять, еще раз говорю, я это могу. А вообще не участвовать в Евровидении, по-моему, это тоже правильно. Блажен муж, иже не иди в совет нечестивых. Но я не хочу сказать, что Евровидение полностью совет нечестивых, но это сильно политизированный, не очень высокого уровня, а довольно спекулятивный конкурс, на котором давно побеждает не только качество, иногда качество, но не только качество, а и конъюнктура, и политкорректность, и этнические, или гуманитарные, или благотворительные соображения. Но я в любом случае не хотел бы, чтобы Евровидение составляло большую там часть дискуссии в моей френд-ленте. Мне это вот совершенно не интересно. Пусть они уж лучше про «Оскар» разговаривают. Это я более способен понять и оценить. И «Оскар» мне как-то симпатичнее. Но я совершенно не понимаю, зачем надо ехать на Евровидение. С моей точки зрения, это профанация. И если бы Россия отказалась от участия в нем, не могу сказать, что я был бы сильно огорчен. Конечно, надо использовать любые возможности для интрузии, да, для проникновения в всемирное пространство, для экспансии, если угодно. Но не на уровне попсы же это делать, понимаете? Есть же много других вещей, в которых Россия способна всему миру показать ослепительные шиши или, наоборот, ослепительные прорывы. Вот если бы это был какой-то литературный всемирный конкурс, на нем надо было бы участвовать любой ценой, или математическая олимпиада. А Евровидение, господи помилуй, ну что, как-то я не испытываю особых патриотических чувств, когда я смотрю Евровидение и участие там наших. Я машинально желаю им победы, ну просто потому, что они наши. Но это рудиментарная такая вещь. Я не считаю Евровидение значимой, релевантной вещью. Для меня она вещь довольно относительная. Что из современной французской литературы вы можете говорить? Я не могу ничего, вот это вечный вопрос, рекомендовать. Почему я вообще должен? Я не рекомендатель. Я могу, естественно, какие-то вещи отмечать, которые мне интересно. Но я не настолько знаю французскую литературу. Я не рекомендовал бы Бекбедера. Вот его бы я не рекомендовал, потому что, по-моему, во всех своих текстах, даже в романе про Селлинджера, он довольно-таки вторичен. И, ну, поверхностен. Хотя тоже поверхностность – это один из тех упреков, которые делают всем, и он практически неопровержим. Предполагает, что вы сами настолько глубоки, что все остальное для вас поверхностно. Я вот младше Бекбедера пока не читал. Ну, Егор Грант замечательный писатель, но тоже он уже не молод далеко. Ему уже за полтинник, сыну Синявского. И он, конечно, чудесный прозаик, но, опять-таки, сейчас Марья Васильевна говорила, он вернулся к экономике и художественных текстов за последние 2 года не писал. Не очень я знаю современных французов. Для меня вот Модиано еще вполне себе современный писатель, даром что недавний Нобелиат. И для меня как-то французская литература, понимаете, не настолько я знаю язык, чтобы отслеживать его оригинале. А переводится у нас далеко не лучше. Оцените книгу «Есть, молиться, любить». Опять-таки, я здесь не эксперт. Я ее просмотрел, она на меня большое впечатление произвела. Считаете ли вы великим писателем Донну Тарт? Вот это сложный вопрос. Понимаете, вот я, наверное, один из тех очень немногих, кому мучительно скучно было читать «Щегла». «Тайная история» поинтереснее. Я не такой знаток мирового, в том числе античного, в том числе дантовского контекста, как часто мною упоминаемый Николай Караев. Я при любом увеличении, при самом пылком желании не вижу у Донны Тарт тех сложных отсылок к Филиппу Дику или кельтской истории, которые там видит он. Есть такая специальность везде находить все, да, как помните, говорил Олеж, будем считать, что все похоже на все, и прекратим эту дурацкую игру в сходство. Но игра-то увлекательная, и отыскивать второй слой, тайную историю внутри тайной истории, это интересно. Я никогда не предполагал там таких глубоких подтекстов, таких, понимаете, полемсестов, одна книга поверх другой. Но мне это было интересно читать, в отличие от Щегла, который мне оказался рисковатым. Жуткое количество вопросов про Ингихару. Что-то ее так вторая волна популярности накрыла, многие открыли ее для себя. Ребят, вот «Маленькая жизнь», как мне показалось, эта книга совсем спекулятивная, совсем неинтересная. И она, кстати, не повествует о семейном упадке, там, об упадке семьи. Она вообще непонятно, о чем повествует. Мне она показалась абсолютно спекулятивной. И вдобавок очень инертно написано. Я специально посмотрел английский оригинал, она с точки зрения языка такая же плоская. То есть, ну, интересно. Хотя, опять-таки, простите, мне стыдно. В Янгихаре я ничего хорошего не могу найти. Не кажется ли вам унизительным краудфандинг? Ну, кажется, да, правильно. Я однажды спросил Галину Польских, а вам не унизительно сниматься в рекламе? Да, унизительно. Вы ждете, чтобы я вам это сказал открытым текстом? Да, унизительно. Что вы, от хорошей жизни, что ли, это делаете? Нет, конечно, это, правда, давно было, лет 20 назад. А в сериале сниматься не унизительно. Краудфандинг – это не очень приятная вещь. Но, с другой стороны, понимаете, приятно сознавать, что ты зависишь не от государственной институции, не от дистрибутора, не от кого-то, кто перераспределяет деньги. А тебя напрямую поддерживает твой зритель, читатель, слушатель. То есть такой прямой контакт приятен. Это не прошение подаяния, не прошение милости. Вообще просить всегда унизительно. Помогите мне на кино. Я прочел тут интервью Прошкина «Городу 812» про его, Прошкина-старшего, про его текущие дела. Мне кажется, это ужасным, что режиссер прошкинского класса, один из крупнейших русских режиссеров нашего времени, не находит возможности снимать то, что он хочет. Человек, который снял «Чудо», «Русский бунт», а когда-то давно Ольгу Сергеевну, а когда-то «Инспектора Гула», а когда-то «Холодное лето 53-го». Человек, который работает так продуктивно, который снял такого замечательного спорного Живаго, который так грандиозно работал с биографией Вавилова. Это человек великого ума и огромных просто режиссерских способностей. Я с ним работал вместе в жюри «Выборга» и знаю, какой это умный, интересный человек. Я считаю, что если у Прошкина нет возможности снимать, он правильно говорит, проблема не в том, что нам не дают зарабатывать, проблема в том, что нам не дают работать. Он из тех людей, из того поколения, которому работать важнее, чем зарабатывать. Форма жизни – это работа. И если уж у Прошкина нет возможности снимать, и если Гарри Бардин, ведущий русский аниматор, вынужден прибегать к краудфандингу, это вообще-то об эпохе плохо говорит, а не о тех творцах, которые собираются что-то делать. Наверное, я и сам мог бы к краудфандингу прибегнуть, если бы мне вздумалось снимать кино. Я, правда, все-таки уверен, что до этого не дойдет, что я буду максимум сценаристом, может быть, консультантом на площадке, так называемым прикрепленным сценаристом. Но сам снимать, но это остается в каких-то самых дерзновенных мечтах, может быть, когда-нибудь. Могу я прибегнуть к краудфандингу ради такого дела? Да, наверное, могу. И для меня, собственно, не проблема. Это. Вот для меня проблема, скажем, то, что «Эвакуатор», он понравился там на Одесской киностудии, там директором Андрей Осипов, который, кстати, сам довольно талантливый писатель, я тут прочел и даже напутствовал его детективный роман, который называется «С особой жестокостью», который я прочел по-украински. Если бы он вышел по-русски, это было бы интересно. Вообще, когда писатель директорствует на киностудии, я не знаю, хорошо ли это. Моя бы воля, как бы, он бы больше писал. Но вот он заинтересовался романом, и я, кстати, помог я ему не из корыстных побуждений, просто потому что он написал действительно интересный и довольно жуткий детектив, а «Эвакуатор» пока еще не только не запущен в съемке, а я еще сценарий не доделал. Но я бы хотел, честно говоря, чтобы «Эвакуатор» был снят. Готов ли я прибегнуть для этого к краудфандингу, я не знаю. Честно говоря, мне стыдно просто выманивать деньги у людей, потому что я не уверен в своих режиссерских способностях. Но если бы я знал, что нашелся сильный режиссер, готовый на минимальном бюджете это сделать, да, наверное, краудфандинг лучше, чем государственное финансирование. В любом случае, финансирование за счет зрителя, оно, как мне представляется, симпатичнее. А буду ли я писать сценарий по «Эвакуатору»? Кстати, вот об этом тоже пришел вопрос, и мне это ужасно приятно, что люди в курсе этой моей деятельности, ну, наверное, будут. То есть я буду его дописывать. Я там довольно много изменил, потому что там я перенес это в современности, там уже некоторые моменты в «Эвакуаторе» не так актуальны, но абсолютно актуальные чувства, которые герои испытывают, чувство тревоги, чувство любви. Вообще «Эвакуатор» из всех моих романов, он остается так одним из самых читаемых. Это меня скорее греет, потому что писал я его с любовью большой, писал я его с очень нежными чувствами. Если бы вы сегодня передавали лиру кому из молодых... Ну, знаете, я далеко не в статусе Державина, я лиру передавать не намерен, она мне еще самому нужна. Но за последнее время появилось 2-3 человека, которых я рассматриваю, если не как наследников, то как прямых учеников. Я с ними поработал на романе. Вы же помните, я отбирал очень придирчиво людей для романа. Это не только те, кто прошел мою школу в Creative Writing School, а это и те, кто был, что ли, подобран по вашим письмам и просто откликнулся. Вот 2-3 таких человека есть. Но я им ничего не передам, потому что мне еще пока самому надо побрицать на этой лире и довольно многое договорить и дописать. Естественно, что я никого не могу рассматривать как наследника, но, слава богу, кого-то я могу рассматривать как ученика. Понимаете, не те мои годы, чтобы подводить итоги, и тоже вот в этом застывшем времени я до сих пор себя чувствую человеком довольно молодым, тем более, что, слава богу, сохраняются люди, относительно которых я мальчишка и ученик. Это приятно. Вот таким человеком был Юрский. А в живых осталось довольно много таких людей. Я очень рад этому. Но одно могу сказать, я вот, может быть, я не создал никаких своих миров, вот тут пишут, что Набоков, нет, Набоков как раз создал, прочитайте статью Ерофеева «Русский метроман Набокова», там примерно этого мира перечислены, и тоталитарный мир в описании Набокова в его «Антиутопиях», «Приглашение на казнь», «Бен Синистер», там все это есть. Мне кажется, что создание своего мира, своей иконопотофы, это не такая уж обязательная вещь. Но я создал, так вот, грубо говоря, хотя я создал, звучит, конечно, неприлично, но я сделал, я организовал какого-то своего читателя, какого-то человека, который готов не только не соглашаться, но более того, который готов своим голосом одиноким разрушать твердыню единого мнения, который готов быть тем 12-м разгневанным мужчиной, который не согласился с 11 остальными. Вот мне кажется, что этот пафос несогласия я каким-то образом в некоторых людях подогрел. И, может быть, значительная их часть как раз это слушатели Одина, и мне безумно приятно получать иногда от них такие ободряющие и уважительные письма. Привет, журфака, привет, журфаку, привет с кафедры литкритики, привет большой кафедре литкритики и конкретно ее заведующему моему учителю Николаю Богомолу. В чем, на ваш взгляд, главная разница между поэтикой авторской песни и рок-песней? Знаете, поэтика песни вообще рассчитана на мгновенное восприятие, даже такой песни сложной, как песня Щербакова, например. Поэтому я не вижу здесь принципиальной разницы. И многие рок-исполнители, в частности в России, пишут тексты достаточно сложные и культурно-аллюзивные, культурно намного намекающие. А в чем разница принципиально? У рока другие средства. Рок, во-первых, он богаче инструментально. Я, в общем, скептически отношусь к попыткам инструментализировать авторскую песню, даже когда это хорошо выходит, как, например, у Иващенко или у Щербакова со Стародубцевым. Ну, пусть будет, ради бога. Я просто думаю, что рок по природе своей, он более агрессивный, более заводной, и он играет на немного другой эмоции. Вот когда-то Женя Басовская, очень хороший, кстати, историк и дочь еще более хорошего историка, и при этом она еще и замечательный педагог, Женька, она преподавала у нас в школе юного журналиста. Вот Женька когда-то сказала, мир давно уже поделился на авторскую песню и рок-музыку. Это довольно точно. Понимаете, рок будет агрессивный протест, или если не агрессивный протест, то в любом случае какие-то простые и сильные чувства. Авторская песня скорее ставит вопросы. Она такая более элегическая, она по природе своей более задумчивая. И она, я не скажу, что она более лирична, что уж лиричнее, чем та, которую я люблю, БГ, или чем «Дождь» у Шевчука. А просто она менее ударна, и, если угодно, она более сугестивна. Так бы я сказал. В принципе, я особых различий в поэтике не вижу, и пусть расцветают все цветы, но больше материал для филолога, уж коль скоро вы, Жора, с кафедры литкритики, больше материал для филолога, ничего не поделаешь, пока дают авторские песни. Названных вами авторов не знаю, но послушаю. Ну, а теперь переходим к лекции. Речь идет о романах семейного упадка. Это Буденброки, это сага о Форсайтах, это семья Тибо. Название такого романа, как правило, строится как семья плюс фамилия или упадок плюс фамилия. Я бы начал с рассмотрения романа «Приваловские миллионы», который в России обозначил эту тему, а потом ее сильно развил Горький в «Фоме Гордееве» и в написанном 30 лет спустя романе «Дело Артамоновых», ну, 25, который «Дело Артамоновых», кстати говоря, мне представляется эталонным романом семейного упадка, да, такая сага об Артамоновых, мечта Горького коротко написать большой роман. Значит, каковы непременные черты этих романов семейного упадка, начиная с «Приваловских миллионов»? Вот «Мамин сибиряк», он, наверное, писатель не первого ряда. Я, кстати, когда сейчас просто для дела перечитывал «Приваловские миллионы», впервые я их прочел тоже, наверное, лет 12, я заметил, что он, хотя и сильно написанный роман, там публицистические вставки замечательные, и он вообще написан таким разговорным совершенно языком, он и не претендует быть высокой прозой. Это такой беллетр журналистский. Да? И не будем забывать, что это писал человек, который от 8 до 12 часов ежедневно отрабатывает в качестве репетитора, так что, ну, в трудных обстоятельствах написана книга, все понятно. Но чего нельзя отнять, так это очень точно почувствованного, очень внятно прописанного одного такого специалитета русского бизнеса. Во втором поколении этих людей деньги не интересуют. А что же их интересует, спросите вы? А я вам отвечу, духовные ценности. Мне Александр Александров как-то показывал фотографию своего прадеда. Спросил, вы можете, глядя на этого человека, сказать, что это купец? А там с тонкими пальцами интеллигент такой, получивший швейцарское образование. Нет, не могу. А это во втором поколении представитель нашего бизнеса. У нас был довольно крупный свой бизнес. Вот это мой прадед, он сын богатого купца, кстати, выкупившегося из крепостничества. Классическая такая история. Но можете ли вы, глядя на этого человека, сказать купчина? Нет, конечно. Вот русский бизнес во втором поколении, может быть, потому что этих детей все уже было, он примерно как Савва Морозов, который сам происходил из среды старообрядческой, купеческой, отнюдь не темный, весьма просвещенный, но это человек европейский, европейского образования, европейских взглядов. Он потому, я думаю, и покончил с собой, что он чувствовал некоторую тупиковость. Фома Гордеев очень важная фигура, потому что морозовские черты в нем есть. Это человек, которому интереснее зачем, а не как, которому интересен смысл жизни, который поэт в душе, который не может этим бизнесом заниматься, хотя он его унаследовал. Это классическая черта именно русского бизнеса, ну и вообще любого, потому что богатый наследник, как правило, интересуется не приумножением капитала, он интересуется тем, на что бы этот капитал пустить, как бы его, так сказать, поэффективнее разбазарить. Вот Сергей Привалов у «Мамин сибиряка», он не интересуется шатровскими заводами, он вообще, так сказать, по природе своей не заводчанин. Его интересует мельница, он хочет строить мельницу новых моделей, его интересует Надя, он хочет добиться любви Нади, его интересует там пострадать и как-то выкупить свою вину, искупить свою вину перед народом, потому что он эту вину перед народом остро чувствует. И вот это тоже проблема, что представители народа, выбившиеся в люди, у них никакой вины перед народом нет. Для них это естественная вещь. А вот у второго поколения эта вина всегда очень остра. Та же самая история с интеллигенцией. Понимаете, вот интеллигент во втором поколении, он чувствует вину перед народом, а интеллигент в первом поколении, красный директор, условно говоря, он сам из этого народа вышел, какая ему вина? Он-то чувствует еще, что он часть народа, что он не отдельно, что он не оторван. А отсюда, скажем, вот остров Крым, проблема рефлексии Аксенова на эти темы. У Евгении Гинзбург такой рефлексии быть не могло. Она сама интеллигентка в первом поколении, Аксенов уже во втором. Для него проблема Лучникова, проблема оторванности от массы для него очень болезненная. Аксенов показывает с мазохистской наглядностью, чем заканчивается этот комплекс вины. Романы семейного упадка, они, как правило, рассказывают о том, как вот это второе поколение перестает хотеть простого и начинает хотеть странного. Другое дело, что почти во всех этих романах представители второго поколения, они всегда немного революционеры, как Антуан в семье Тибо. Все вы говорили, что Антуан там самый прогрессивный персонаж. Но вы не забывайте, как Антуан кончает. Он покончил с собой, и не только из-за смертельной болезни. Антуан покончил с собой, прежде всего, из-за своего страшного одиночества, из которого его на время вывела любовь, на время вывела Ракель. Но Ракель, она, Рошель, она не снимает проблемы. И вот в том-то и дело, что революционер, который вырастает из такой семьи, ну, или как Дезерт, например, в конце главы у Грусуорси, это тоже обреченный персонаж. Потому что он от своих отстал, а к чужим не пристал. Вот мне кажется, что очень интересным был бы роман семейного упадка, не упадка, а, скажем так, перерождения, написанный на сегодняшнем материале. Вот есть такой, такой Платон в романе Дубова «Большая пайка». А что будет с детьми Платона? Я знавал детей многих, их называли то новыми русскими, то олигархами, то вообще детей богатых родителей. Это очень добрые дети, потому что они выросли в условиях почти тепличных, в той среде, где не нужно сопротивляться. Их могут научить драться, да, профессионально, но их не могут научить расталкивать других локтями, потому что они жили с самого начала в очень благоприятном социальном климате. Но их как раз, вот, их интересуют левые идеи, они тоже хотели бы многое раздать, они тоже чувствуют вину, которая их родителям совершенно не присуща, потому что их родители из этой-то среды и выбились. И вот роман семейного перерождения на современном русском материале, роман о леваке и даже, может быть, анархисте, который вырос в олигархической семье, ох, это была бы жутко интересная тема. И тот, кто знает эту среду, тот, кто напишет такой роман, он напишет интереснейшую книгу. Я, кстати, хочу заметить, что очень часто именно дети элиты, ну вот самый наглядный пример, это Ксения Собчак, дети элиты становятся, ну не то чтобы оппозиционерами, но они ближе к оппозиции в любом случае. А почему? А потому что у них есть понятие о человеческом достоинстве. Может быть гипертрофированное, может быть искаженное, но оно есть. И они не так легко смиряются с тем, что их затыкают. Именно поэтому я думаю, что в России революционеры выходят, как правило, из образованного и привилегированного слоя. Именно потому, что у них есть, во-первых, чувство вины, проклятое, невозможное, вредоносное, но иногда благотворное. А во-вторых, потому, что у них как бы было время задуматься о гуманитарных ценностях, о ценностях гуманизма. У них было время и желание подумать немножко о том, как сделать жизнь чуть лучше. Конечно, Горький в деле Артамоновых, он несколько, любуясь своими купцами и преобразователями, он и преувеличивает их звероватость. Правильно говорит Бунин, послушать его, так все они были блинные богатыри. Он ими любовался, как любовался он Бугровым в известном очерке о нем. Да? Но он все время подчеркивает их бесплодие. Он даже, кстати, о Бугрове говорит, что там Бугров смотрит на двух гимназисток и говорит, вот ужас-то в том, что уже не могу, а все еще хочу. Это важная говорящая деталь. Они чувствовали, что они хотят управлять Россией, но уже ею управлять не могут. Они бездетны, бесплодны в том смысле, что их дети, как Фома Гордеев, они хотят другого. И вот, между прочим, в надежде на этих детей и базируется, кстати, мое представление о светлом будущем России. Вот вы думаете, что дети нынешней кремлевской олигархии, ну, условно говоря, олигархии нового типа, государственной, что они хотят только, значит, развивать дело родителей? Да нет, вот в том-то и дело. В этом существеннейшая особенность России, что дети, как правило, отцы и дети, наш главный роман, дети находятся к родителям в перпендикуляре. Они их дело продолжать не хотят. Российский круг, исторический российский цикл уверен так, что каждую четверть века все это перещелкивается, и дети встают в противовес, в перпендикуляр к родительским устремлениям. Вы думаете, все дети современной кремлевской олигархии рвутся занимать какие-то великие посты? Нет, мне кажется, они гораздо больше нацелены на защиту достоинства, на какие-то гуманитарные проекты, ну, не знаю, то есть вы мне скажете и приведете массу конкретных примеров, что это не так. А я скажу, что в душе они совсем не рвутся. продолжать дело родителей. Тут все говорят, что вот, а как же Лиза Пескова работает в Европарламенте. Товарищи, хорошо, что, по крайней мере, один член этой семьи работает в Европарламенте. И для Европарламента ущерба не будет, а для Лизы Песковой будет большая польза. То есть, мне кажется, что не нужно как-то препятствовать этим людям, когда они пытаются как-то инфильтрироваться, инкорпорироваться в западную жизнь. Западная жизнь их благополучно научит, чему нужно. То есть есть шансы, по крайней мере, ну, хорошо бы они при этом сами не занимались постоянной критикой Запада, но хорошо уже и то, что дети российской бизнес-элиты, в частности, они интересуются не столько бизнесом, сколько смыслом жизни. Если вот такой ценой, таким благосостоянием все это куплено, то, так сказать, наверное, и слава богу. Вот очень многие люди, кстати говоря, спрашивают, как я отношусь вот, к главному отличию России от Советского Союза, к возможности выехать. Я всегда говорил, что если главным достоинством страны является возможность ее покинуть, то что-то не так. Но, тем не менее, я всегда весьма положительно отношусь к тому, что дети российской элиты обучаются там. Понимаете, это хорошо уже, по крайней мере, потому, что они там чему-то научаются. Но это все равно, как если бы мы стали говорить, какое моральное право дети Артамоновых имеют быть европейцами. Да? Так ведь в этом искупление рода Артамоновых, и в этом, если угодно, его спасение. Поэтому, в общем, моя социальная утопия, она в значительной степени рассчитана как раз на романах семейного упадка. Мне, конечно, интересным представляется опыт семьи Ульяновых, но ничего не поделаешь, лучший, самый талантливый человек в семье Ульяновых оказался Володя. Конечно, семья Ульяновых – это роман о семейном упадке, это роман о революционере и кризисе этого революционера. Я беру сейчас тетралогию Шагиняна и вообще Лениниану в целом. Но все-таки нельзя не заметить одного. Если образованный класс порождает в своей среде революционера, это может привести к гибельным последствиям для общества, но, в общем, это лучшее, что может сделать образованный класс, потому что суть не в том, чтобы примиряться с реальностью, суть в том, чтобы ее преобразовывать. И если в ней отрезаются, исчезают любые пути для преобразований, то, видимо, путь Ульянова по-своему логичен. Как это не ужасно. Я не собираюсь, конечно, его оправдывать, потому что по нынешним временам это может быть экстремизмом. А с другой стороны, все-таки Ульянов, как мне кажется, человек, по крайней мере, года до 17-го, очень многое диагностировавший верно. Другое дело, что потом, оказавшись во власти, он начал совершать ровно все то, в чем он эту империю всегда и обвинял. Но, может быть, здесь как раз прав Глеб Павловский, который подсказывает, что никаким революционером по-настоящему он не был. И последнее, о чем бы я в этой лекции кратко и хотел бы сказать. Если в семейном упадке вашей личной жизни вам кажется, что ваши дети не поддерживают, не продолжают ваше дело, а более того, разрушают его, это и есть прогресс. Вам повезло. Это значит, что они вас переросли. А если они ваше дело продолжают и становятся там Иванов-младший, Иванов-джуниор, да, это как раз означает, что вы не сумели вырастить их достаточно самостоятельно. Услышимся уже очно через неделю. Пока, ребята.